Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут в Москве. Это утро, она говорит, Москва, и здесь Филипп Клейменов. Доброе утро.
Доброе утро, доброе утро, доброе.
Ну, что мне хочется сказать? Наши координаты, давайте с них начнем. Радио говорит МСК, это наш телеграм-канал, куда вы должны немедленно подписаться, если вдруг по какой-то причине вы этого еще не сделали. А так, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово и прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Ну, что мне хочется сказать? Давай начнем, как обычно, с погоды, правильно? Погода у нас так себе, как обычно.
Ну да, пасмурно сегодня в городе.
Пасмурно, противненько. Так вот, минус один сегодня, днем до минус двух обещают, и облачно с прояснениями, к вечеру опять пасмурно, а ночью опять облачно с прояснениями. Стабильность — это хорошо.
Ну да, но завтра обещали какое-то понижение температуры, там чуть ли не до минус пяти, вот, а к среде так снова будет ноль.
Ах, вот оно, значит. Да. Да. Ну ладно, хорошо, замечательно. Слушай, ну что, какое у нас сегодня число?
Такое? Сегодня 1 декабря у нас.
О чем нам это говорит?
Что началась зима.
Вот, это во-первых, началась зима. У тебя уже есть новогоднее настроение?
Нет.
Нет.
Ну потому что нет снега в Москве. Нет снега в Москве, а снег, как мне кажется, это... Снег и зима — это какие-то вот слова-синонимы, и без снега зима не зима.
Потрясающе. Смотри, Виктор Экскаватор уже здесь с нами спрашивает, почему ты меня не представила. А он не знает, как меня зовут. Вы понимаете, какая неприятная ситуация? Клейменов не знает, как меня зовут. Меня зовут Евгения Фомина, если что. Молодой патриот тоже уже с нами. Бармен признался начальнице в любви и теперь самый счастливый человек на земле. Ты чувствуешь, как за людей жизнь-то меняется?
В 6 утра он почему он это сделал?
В 6 утра. Представляешь, замечательно совершенно. Сегодня у нас много чего меняется в жизни с 1 нашего декабря. В первую очередь это у нас история с сим-картами. Теперь там появятся российские шифры вместо иностранных. Пользователи никакие изменения не коснутся, поэтому не знаю, зачем мы об этом вам сообщаем. Но так просто, чтобы вы знали, на всякий случай. Еще что есть? Тарифы на электроэнергию?
Да.
Да. Есть. Что, как там все у нас теперь будет происходить? Будет минимальный и максимальный размер тарифов установлен, устанавливаться они будут на региональном уровне, и с января 2020 года, то есть уже буквально через месяц, все это с нами случится, что там поменяется. Еще какая новость?
Но самое главное, что зимняя резина теперь у нас вот станет обязательной.
Только ничего не будет, если...
Да, то есть ничего не будет, но согласно вот постановлению правительства, установка зимних шин на автомобиле станет обязательной, но в рекомендательном порядке. Дело в том, что такое требование предусмотрено для общим для стран таможенного союза техрегламентом. И, соответственно, речь идет о зимних шинах для автомобилей массой не более 3,5 тонн. При этом на одну ось нельзя надевать шины разных моделей.
То есть одна шипованная, другая не шипованная, да. Это имеется в виду? Или разные марки тоже нельзя?
Ну да, я так понимаю, что нет, я имею в виду, видимо, идет речь о том, чтобы не было разных, ну да, то есть разная шипованность, и, соответственно, получается, при этом нет штрафа за это.
Тогда, то есть тебя останавливают, у тебя на одной шине есть шипы, на другой нет, они говорят, очень неловко, вы нарушаете закон, но ничего мы с вами сделать не можем.
А не делайте так больше, да.
А, вот так работает? Серьезно?
Мне кажется, что на самом деле речь идет о том, чтобы вот эти самые, на автомобилях с не, получается, не теми шинами нельзя были, допустим, мне кажется, въехать в Казахстан, например, Беларусь, Армению или Киргизию, то есть речь идет о техрегламенте ЕС, да, то есть, получается, оттуда сюда не пустят, видимо, и отсюда туда.
Рамси Болтон, пожалуйста, надо еще обязать зимой носить только зимние ботинки. Ну, минуточка логичных законов такая с нами происходит. Ты меняешь же резину, правда? Ты же уже
поменял
резину?
Конечно, я поменял уже, да, резину.
И
да.
Как?
У меня липучка.
Ах, вот оно как.
Ну, потому что я за пределом города почти не выезжаю, поэтому, соответственно, шипы мне почти не нужны, и, в принципе... Мы вот с моим другом подсчитывали как-то, что, в принципе, за зиму получается где-то 5-7 дней максимум, когда прям очень сильный снег, и действительно ли лед, и действительно нужны шипы, потому что если передвигаться только по городу, то, в принципе, не шипованной резины достаточно.
Никогда в жизни не ездила на шипах, никогда. Я даже не знаю, как.
Нет,
это.
я пробовал, да.
Ты, мне кажется, это неприятно.
Но шелест, да, то есть получается, что есть покупать, на мой взгляд, зимние шины и только ради 5-7 дней, но при этом ну, страдать от этого шелеста постоянного, который заглушает музыку в салоне, не стоит.
Ах, музыку в салоне заглушает. Вот оно, оказывается, в чем твоя проблема-то. Ну и, собственно, то, что мы хотели обсудить с вами. Поэтому, друзья, давайте присоединяйтесь к нам. Это, конечно же, маркировка. Сегодня нам Екатерина Родина уже рассказывала, что у нас там изменяется в смысле маркировки. Это расширенный список товаров. Там будет теперь алкоголь, меховые табачные изделия, некоторые лекарственные препараты и табачная продукция. Чем она, кстати, от табачных изделий, интересно, отличается? Как ты думаешь?
Вот, тут, ну, табачная продукция...
Вот эти законы, они все время пишутся таким страшным языком, что
да.
Страшно.
Нет, мне кажется, что табачная продукция от изделия отличается тем, что изделие это, скорее всего, ну, там, сигареты, например, там, или какие-то...
Все эти айкосы.
А табачная продукция, это, наверное, может быть, там, не знаю, ну, табак в чистом виде. То есть для тех, кто, допустим, курит там трубки или там,
сам
делает вот эти вот, как они называются?
Самокрутки.
Да.
Я не знаю. А, понятно. Так, что еще туда войдет? Фотокамеры и вспышки для фотокамер. Духи и туалетная вода, предметы одежды, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, в том числе рабочая одежда. Также женские трикотажные блузки и блузоны. Блузоны, что такое блузон? Простите, пожалуйста.
Ну, такой Париж начала 60-х. Оттуда откуда это слово пришло.
Женские и мужские пальто, плащи, куртки, штормовки и ветровки. Штормовка от ветровки чем отличается? Ты просто сегодня у нас модным экспертом выступаешь.
Не знаю, штормовка, наверное, это что-то для шторма.
Или против шторма. Обувь, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное белье. Решение было принято в рамках борьбы с реализацией контрафакта и сокращением оборота теневого рынка. Переводим на человеческий язык. Это на тот случай, если вдруг вы покупаете постельное белье где-нибудь, и чтобы оно у вас поддельным не оказалось. Я не знаю, насколько часто вы это делаете, но это может произойти. На самом деле, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, объем контрафактной продукции, например, на парфюмерном рынке, он достаточно велик.
Ну да. Нет, ну а с другой стороны, вот в магазине постельного белья, как отличить постельное белье настоящее, качественное, от некачественного? То есть там как-то, ну то есть все же обычно вещи в магазинах, когда покупают, они же проверяют, ну, дедовским способом на ощупь, что называется, поэтому... Ну, то есть там, а там, я даже себе не могу представить, как можно промаркировать постельное белье. То есть там будет какой-то штрих-код выбит там на наволочке или на одеяле, что...
На упаковке, я думаю.
Ну да, скорее всего.
И там ты сможешь проверить, где оно было выпущено и что там происходило с ним все это время. Приятно же, в конце-то концов. Друзья мои, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, насколько вы действительно внимательно относитесь к тому, что вы покупаете. Конечно, постельное, столовое, кухонное белье, это все мы тут хихикаем слегка. Но на самом деле, что касается какой-то парфюмерной продукции, это действительно важно. Кто-то же покупает вот эти... духи в переходе на Пушкинской.
Да, да. Нет, причем, если действительно какой-то некачественный продукт, то, соответственно, можно, ну, именно вот что касается духов, то там же может быть просто какие-то опасные составы, ну, химические, то есть неизвестно, как с незамерзайкой, если вот, опять же, вернуться.
А на нее есть маркировка?
Не знаю. То получается, что можно, ну, неизвестно чем пользоваться, да, и, не знаю, может быть, что угодно, там, разные аллергии, там, в лучшем случае, а в худшем, там, и может быть, что-то совсем плохое.
Слушай, ну, и, кстати, и с постельным бельем тогда такая же история.
Да.
К примеру, если они используют какие-нибудь некачественные красители, вызывающие аллергию, ну, так-то, если уж совсем заморочиться на эту тему. Не надо здесь ничего покупать, но есть же eBay, говорит нам Рамси Болтон. Ужас. Я прям чувствую, как вы за трусами...
Ну, качество на eBay, мне кажется, тоже там отдельная история с проверкой, потому что, может быть, раз на раз не придется.
А если тебе приходит посылка, а на ней, в ней нет, ну, какой-то предмет, который не подлежит маркировке, но ее там нет, это законно вообще? 7373948, слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Евгений, уважаемые соведущие. Это, конечно, хорошо, все очень приятно. А давайте по делу, а?
Давайте.
Ну, хотя бы они бы ставили вот на продукты питания, соответствует оно действительности или нет. Вот особенно пальмовое масло. Женечка, ну вы меня понимаете отлично, понимаете? Спасибо.
Пожалуйста. Причем здесь пальмовое масло? Что у тебя с пальмовым маслом?
Его не нужно есть.
А, вот такое коротко и ясно.
Нет, но с маркировкой. Маркировка же, эксперимент по маркировке продуктов питания, он продолжается же ведь. Он там, я так помню, до весны или до лета будущего года будет идти. И, соответственно, любой покупатель сможет, вот я помню, что по молочной продукции, то есть, по идее, можно зайти и через специальное приложение вот отсканировать штрих-код там упаковки там масла или там бутылки молока, посмотреть, где его произвели, и, собственно говоря, узнать, что и откуда. Да,
с пальмовым маслом. Мне кажется, ты из тех людей, кто это делает. Вот я прям чувствую.
Да, я так делаю. Не, ну, я не то что сканирую, но я смотрю всегда на срок годности, на то вообще, из чего сделано, то есть на состав продукта всегда смотрю.
То есть если тебя отправят за хлебом в магазин, ты пропадешь на полдня примерно?
Да, хлеб я прям посмотрю, да. Да.
Кошмар какой-то. 7373948. Вы также к этому всему относитесь? Здравствуйте.
Доброе утро, Евгения и
Филипп.
Филипп.
Да.
Корозу я, конечно, всю ночь слышала и понимаю, почему его нет в эфире, устал. Но ждала, думала, пойдет на подвиг, развлечет, похамит
слегка. Сегодня будет мне хамить Клеймёнов.
Он справится,
вы не волнуйтесь за него.
Интеллигентный мальчик. Давайте вам страшную историю расскажу про постельное белье.
Давайте.
Потому что не все с этим сталкивались, я надеюсь. Вот, и мужчин тем более не понять. Спят себе, да, хорошо,
ну,
чисто.
Да.
У меня мама просто, брат жил в Грузии родной, старший ребенок ее. И когда приезжал в гости, мама бежала через Тишинский рынок к себе в Нарсуд, на эту Пресненскую район, и покупала постельное белье. И вот я памятаю о том, что можно вот так бежать и покупать на своей белорусской заставе, пробегая мимо, из кучи пакетов выбрала там 3 красивые расцветочкой и принесла домой. Это трагедия. Ну, это, конечно, было вот лет 10 тому назад, да. Значит, одно белье пачкалось, то есть ты встаешь черное, потому что краска вот эта жуткая течет.
Какая прелесть.
Да, стирать. А для чего покупать, чтобы не стирать? Ну вот, на другом комплекте ты же посреди площади не будешь разворачивать, оказывались швы. И спать, конечно, у кого нежное тело, невозможно, оно впивается.
То есть теперь вот вам вот нужна эта маркировка, получается?
Мне вот это и так понятно. Для чего нужна маркировка? С духами это, ну, я не знаю, кто покупает духи на улице, но и Фраше, такая, ну, они здесь меня не убьют, они и сами знают, у них была серия духов, которая вызывала ожоги у клиентов. Ну, покупатели.
Ничего
все
себе.
Понятно.
Да,
интересно. Спасибо. А что все так заморачиваются с пальмовым маслом? Масло как масло, пишет Павел Харламов. Вот сейчас вам Клеймёнов расскажет по поводу масла, как масло.
Ну да, лучше его не принимать и не
принимать.
Ни в каком виде.
Близко к сердцу. Да. В Советском Союзе была маркировка и ГОСТ, напоминает нам 305-й, а Мечта сообщает, что она не покупает российские вещи. А это касается не только российских вещей Мечта, это касается всего, что у нас приезжает. Я так понимаю. Все, что поступает, то есть духи, много вы российских духов знаете? Нет, ну есть какие-то там...
Там Красная Заря вот эти.
Или
вот,
Красная, да. Москва, Новая Заря, по-моему. Я не очень, да, разбираюсь, что-то такое там есть. Просто у меня фабрика «Свобода» не очень далеко, там же постоянно какая-то такая продукция производится.
Ну да, я вот российской парфюмерии вообще не знаю.
Вот, теперь знаешь. Вот Красная Заря или Красная Москва, или какая-нибудь еще там такая вот история. Так, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, разговариваем об маркировке сейчас. Здравствуйте.
Добрый день, утро, уважаемые ведущие.
Доброе. Да.
Я не совсем понял, может быть, слушатели помогут мне, а может быть и вам понять, какая взаимосвязь между этой маркировкой и качеством. Это не знак качества. Это чтобы не было фальшака. Вот,
ну,
какая взаимосвязь?
Хорошо, как минимум
качеством?
Это будет неподдельная продукция компании.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы не правы. Это ввоз контролируемый, а не поддельный. Это не тот фальшак, что вы поняли в моем. Это незаконный ввоз с одной территории на другую.
Что-то вот я сейчас сама запуталась, если честно.
Не-не-не, здесь идет речь о том, что маркировка, если я так понимаю, что, допустим, если что-то купил, и оно не Ну, то есть, допустим, отсканировал, проверил, что действительно это завод есть где-то, и там действительно произвели вот конкретную вот эту, там, не знаю, наволочку или там флакон духов, то, соответственно, и, допустим, если что-то случилось с человеком, ну, то есть, вот опять же, там, красится белье, там, не знаю, некачественно, там, не знаю, разошлось по швам, или там духи вызвали аллергию, ожоги и прочее, то я так понимаю, что, ну, если сохранить вот эту самую упаковку, где есть оригинальный штрих-код, то, соответственно, можно куда-то обратиться, видимо, там, в Роспотребнадзор там, или еще куда-то, и, соответственно, примут санкции и меры в отношении вот этого завода, который, ну, допустил какой-то брак при производстве. Потому что в случае фальшивых каких-то продуктов, то, соответственно, апеллировать не к кому просто.
Интересно, а если у тебя аллергию вызывает производство компании Versace, что-то у нас сегодня Versace с тобой в тренде, то они будут представлять... Ну, какие-то будут меры приняты к зарубежной компании? Или запретят ввоз этой продукции? Я прям чувствую уже, что прям запретят. Вот пойду сейчас ведро себе куплю на всякий случай.
Нет, ну наверняка есть. Мне кажется, что многие мировые бренды, они имеют представительство в России. И, соответственно, ну, тот же самый Роспотребнадзор наверняка может просто обратиться в Versace дом Москва.
Ну, как-то решить эту проблему.
И, да, и отругать их, сказать, что вы там конкретный какой-то флакон там продали, и он оказался некачественным.
Что у нас еще подлежит обязательной маркировке, кроме этих вещей? Я ищу сейчас в большом количестве всех этих моих бумажек. Там шины, по-моему, были, да?
Да, шины, да, шины. Меховые изделия.
Меховые изделия.
Как раз зима сегодня началась. Вот.
Очень актуально, наверное. Ну, кто-то еще покупает шубу в 2019 году? Такой вопрос у меня. Просто это безнадежно вышло из моды, как мы знаем. И все... Мы сначала понапокупали этих шуб несчастных по 200 тысяч, а теперь не знаем, куда их девать, потому что носить-то их нельзя, мы же не можем быть отсталыми и дезактуализированными и носить то, что давным-давно вышло из моды.
Ну, кстати, когда вот сейчас в Москве были холода, я обращал внимание, ну, то есть много женщин, девушек в шубах. Ну,
они просто еще не знают, что это не модно.
Соотношение пуховиков к шубам было на женщинах было где-то 50 на 50.
Потому что они накупили, а теперь что делать? Надо носить. Приходится. Ну, да. Хотя, с другой стороны, меховые изделия...
Ну, шуба вообще, она вот теплее, чем пуховик, потому что я шубу ни разу не носил. Вот.
Слушай, я сейчас тебе скажу, я как роскошная женщина, тебе я сейчас расскажу про шубы все, про шубы я знаю все. Во-первых, она у меня с коротким рукавом, потому что я роскошная женщина. Да, 3/4, совершенно верно, нужно надевать вот эти вот перчатки длинные и все такое. Купить шубу с коротким рукавом — это победа всего над всем. Это первое. Второе. Шуба, ее же нельзя застегивать. Только колхозницы, как известно, застегивают шубу. Нормальная, роскошная женщина, она в шубу запахивается. Поэтому, вот сейчас ты смотришь на меня, да, как-то.
Нет,
как-то
и, соответственно, она должна или выходить, или, ну, получается, залезать в такой же роскошный автомобиль, чтобы особо в шубе-то не ходить по улице.
Разумеется. Третий момент. Ты с чем шубу наденешь? Что у тебя на ногах будет? Сапоги? Ну ты что, ты откуда вылез-то? Ты же не можешь надеть сапоги к шубе, правильно? К шубе ты надеваешь туфли. Поэтому, в принципе, шуба сама по себе идея-то неплохая, она довольно теплая. Но все сопутствующее ей, это вот запахивание.
Не соответствует климату просто.
Да, вот эти туфли обязательные. Это все, конечно, неприятно. Выходят все в шубах с голыми щиколотками, пишет Рамси Болтон. Да, по-хорошему так должно быть.
С голыми щиколотками и без шуб ходят. Вот то, что сейчас вот эти все тренды новомодные.
Вот, как роскошная женщина, вы не имеете представления о моде, шубы всегда в моде, полагает СЛД. Да нет, СЛД, к сожалению, уже нет. Вот я вам сейчас скажу с большой долей уверенности, что это все уже, конечно, не актуально. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. Хочу сказать про духи. У нас как-то шенгенской родне поступила просьба из России привезти французские духи, там, по лицензии в Германии производство делается дешевле, чем в самой Франции. Я так понял, что покупательницы духов в России делятся на имеющих фантазию, где приобрести, и остальных. То же самое с одеколоном. Вот Фаренгейт с самой Франции...
Ростислав, я ничего не поняла, что вы хотите мне сказать. Еще разочек, давайте переводим на доступный русский язык. Что значит делятся на имеющих фантазию и не имеющих фантазию? Где покупают те и где другие?
Ну, смотрите, если у вас есть знакомый даже в Берлине, да, вы же все равно примерно можете его попросить, если он прилетает, что-то из духов привезти.
Зачем?
Нет, ну, попросить ты можешь.
Если этих духов здесь нет, реально.
Ну, предположим, но с другой стороны, я часто вылетаю сама в Берлин, и то и сама там куплю, зачем мне знакомы для этого, но неважно, ну.
Я хочу сказать, допустите вы в России, вот тот же Фаренгейт 99 евро стоит во Франции. В Польше его можно купить даже на распродаже за 13 евро. Они по лицензии поляки делают. Допустите вы в Россию, господи, что вы там маетесь с этими лицензиями?
Ну, я могу себе представить, сколько держится польский вариант Фаренгейта. Прям представляю себе. Вот ты брызгаешь, а он выветривается моментально, еще в процессе, не долетев до тебя, мне кажется. Нет, разве? Потом...
Нет, мне кажется просто, что все, ну, наверное, все вот известные марки, то есть те, которые есть и... там, ну, в тех же duty-free представлены, или когда вот за границей видишь. То есть, мне кажется, ну, в России сейчас, особенно в Москве, можно купить наверняка...
Абсолютно все. Да. И вся нишевая парфюмерия тоже у нас представлена. Все эти и Джо Малон, и Байред, и все, что вы хотите. Все, пожалуйста.
Ты сейчас умные слова сказала.
Умные слова сказала, конечно. Я же делаю тебе вид, что я роскошная женщина. Ты еще не понял все время? Какой ужас, говорит, про шубы. Слушай, моя история про шубы всех как заволновала. Да, все покупали бабам своим шубы. А теперь выясняется, что это все не модно, и можно было обойтись. Ох, кошмар какой. В Москве были холода, я еще в куртке хожу, пишет нам мечта. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, алло.
Здравствуйте. Я просто, чтобы понимать дальше, так сказать, вашу передачу, просто просил бы пояснить, а какой смысл вы вкладываете в то, что называете роскошной женщиной? Это деньги, так сказать, там, собственная вилла.
Ой, господи, какой вы капризный. Вот ты чувствуешь? Все время люди задают мне этот вопрос.
То есть нужно дать определение роскошной женщине.
Ну, откройте словарь, в конце концов. Что значит роскошная женщина? Дать определение. Ну, посмотрите на меня, сразу все понятно будет. Вот у деревенского парня нет шубы, а у жены есть. А у тебя есть шуба?
Нет.
Как так?
Ну, потому
ну как
что,
ты вот
ну,
дожил до своих преклонных лет, у тебя нет шубы?
Ну нет, ну не, не заработал, не подарили, нету, нет шубы.
Кошмар какой-то.
Но зачем? У меня есть пуховик, я в пуховике хожу.
Безобразие, безобразие. А как же вот этот стиль боярин? Меховая шапка до потолка высотой в полметра. Нет?
Не-не-не, у меня нет шубы.
Безобразие, безобразие. Натуральные меха носить, дурной вкус, пишет нам мечта.
Ну, вот. Вообще, мужчина носит шубы? Вот,
да,
ты встречала?
Носит. Да, встречала, конечно, встречала. Это, я же в России живу, дорогой. Я чего только не встречала.
Я не видел мужчин в шубах. То есть, ну, какие-то дубленки такие вот, полудубленка, полушуба какая-то, да, такая вот.
Нет, шубы норковые, абсолютно. Пожалуйста, Валентин Юдашкин, наверняка у него есть шуба. Вот я прям чувствую, что у Валентина Юдашкина должна быть шуба из какой-нибудь стриженной норки, что-нибудь в таком стиле. Мужчины да. В шубах встречаются. То есть, нет, это не та шуба, которая будет до пол, как у боярина все до пят, да? Но вот что-то такое, куртка из норкового меха мехом наружу. Это выглядит примерно так.
Ну да, не, ну просто мужчины, они же обычно более практичные, чем женщины, поэтому они не раскошеливаются на шубу там, допустим.
Нет, да? Они гораздо более роскошные, если я считаю.
Просто ходят в пуховике и все.
Вот. Маркировка — это как раз про качество, пишет нам Паншеф. Бракоделом ее на свою левую продукцию ставить будет нерентабельно и хлопотно. Кроме того, это гарантия, что, покупая дорогие духи, вы получите те самые дорогие духи, а не вот эти вот за 15 евро из Польши. Вот так.
Ну, интересно, вообще, как в Польше обстоят дела с парфюмерной промышленностью? Там вообще, ну...
Ну, это там... же, кстати, тоже достаточно старая история, что, знаешь... Роскошные, простите, я все время сегодня
слово
про
дня
роскошь.
Сегодня роскошь.
Да. Люди покупали в Францию, а те, кто попроще, пожалуйста, Польша существовала для этого. Но у них, наверное, свои какие-нибудь есть. Вот шапка меховая с хвостом есть у тебя?
Тоже? Нет.
Нет? Да что ж такое лисья с хвостом?
Нет.
Такая должна быть. Или волчья.
Ну да, и тогда я должен еще ездить как раз-таки на шипованной резине,
да.
рыбалку или на охоту. Нет, на охоту тогда, получается, на зимнюю во всем вот этом...
Обмундировании.
Наряде, да, великолепном, охотиться из...
И все это под Красноярском.
И... Да. Причем охотиться из арбалета, чтобы было поближе к старине там или с алебардой там прыгать на медведей.
У тебя должен быть сокол специальный. Специальный охотничий сокол в таком случае, как у шейха саудовского. 7373948. Ой, пропало. Что-то у нас все пошло не так. Испаги по колено на большом каблуке, говорит СЛД. Да. Или, знаешь, эти казаки такие вот с металлическим носом.
Ну, это же ансамбль какой-то народный. Уже можно туда как-то попасть.
В какой?
В какой-то народный ансамбль. Там русский колорит и прочее.
Вот оно как. Ну, это, наверное, не русский колорит все-таки будет, если на тебе будут эти сапоги-казаки с металлическим
носом.
Нет,
почему-то, когда ты сказал просто про бояр, я сразу представил себе вот фильм «Иван Васильевич меняет профессию», и вот все связанное с ним, вот эти все декорации и то, как они там были одеты.
Да, ну, как мы помним, кстати, тогда шубы носили мехом внутрь, как мы знаем. Что ты так? Катерина Родина к нам пришла. Кать, привет.
А зачем? Какой смысл? Доброе утро.
Во-первых, это и сейчас, как мы знаем, достаточно актуально носить.
Но это дубленка получается, нет?
Ну, не дубленка, нет, но если мы говорим о царской шубе, конечно же, мех там был внутрь, а снаружи должна была быть какая-то какой-то бархат или какая-то другая дорогая ткань, расшитая парча какая-нибудь, расшитая золотым шутьем. Посмотрите всякие царские наряды. Вот как раз ты вспомнил про этот фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Там все очень правильно показано нам. А? Так вот, 9:30, новости впереди. Девять часов 9:35. Филипп Клеймёнов здесь.
И Евгений Фомина с нами.
Ну, слава богу, ты выучил, как
я
меня
вспомнил,
зовут.
Да, вспомнил, да, я вспомнил.
Вспомнил, отлично. Доброе утро. Итак, ну что, 1 декабря, да? 1 декабря.
1 декабря сегодня, да, первый день зимы. Ставим елочки, готовим шарики.
Ты уже готов к елочке? У тебя будет елка вообще? Ты ставишь елку?
У меня елка, я тебе сейчас расскажу, какая. Елка не... Ну, вернее, она искусственная,
так,
но электрическая.
Искусственная электрическая?
То есть я включаю просто-напросто в розетку штекер, ага. И на елочке есть три режима. Есть режим, когда у нее иголочки начинают переливаться, всегда гореть, и третий режим, когда и переливаются, и, соответственно, нет, и, получается, всегда горят, и при этом зажигается ярко-красная звезда на вершине, и все.
У тебя звезда на вершине, как в коммунизм. Вот, ладно, хорошо, это неплохо, это симпатично.
Но она маленькая, она маленькая. Буквально там, может быть, сантиметров с 50, наверное, 60.
А как же, чтобы у тебя дома пахло Новым годом, живой хвоей, мандаринами?
Ну, не знаю, в детстве, я помню, вот пару раз мы с отцом покупали живые елки, да, но потом просто проблема со всем... Нет, пахнет-то хорошо, то есть действительно запах хвои и мандаринов, он создает вот это вот настроение Нового года, волшебства и ожидания чуда какого-то, но потом проблема возникает с тем, как эту елку
утилизировать.
Даже не как, вернее, что лень ее выносить, чтобы она, ну, максимально аккуратно, потому что она все равно осыпается, нужно потом эти все иголки собирать, подметать, в общем, это целая...
Выковыривать из щелей в паркете.
Целая эпопея, да.
Все понятно. В общем, ты скучный.
А ты елку ставишь?
Елку? Неа. У меня, если честно... Я очень спокойно отношусь к Новому году, поэтому нет, я как-то стараюсь всего этого избежать. У меня домашние, конечно, сразу требуют, чтобы у нас был какой-то Новый год, давайте повесим шарики-фонарики. Ой, нет, я прям это все так не люблю.
Мне то есть для тебя просто ерунда. Новый год — это вот рубеж просто с 31 на 1, бокал шампанского,
да,
и все.
Да, по-хорошему, да. Но на даче, конечно, у меня же ребенок, поэтому на даче у меня стоит елка высотой в...
А, вы на даче отмечаете?
Как... Да как? То есть я отмечаю вообще отдельно от своей семьи обычно, так почему-то получается. Но вот на даче у нас стоит елка, она там высотой 3,5 метра. Такая.
А, ну живая, она просто растет, нет, и вы ее наряжаете.
Нет, 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 нет. Искусственную елку купили мои родители такую, чтобы она вот была именно такой огромной высоты. Вот этот, вот, знаешь, когда второй свет, чтобы красивенько все. Там у мамы какие-то фантазии есть относительно того, в какой цветовой гамме наряжать елку каждый раз. У нее много там игрушек, все.
Ну, там же есть еще отдельно вот эти вот фэн-шуй правила и правила вот этих всех модных экспертов, какой там цвет года, там в каком нужно,
да,
рубашке,
да,
платье,
да,
встречать, чтобы, конечно, год прошел хорошо.
Белая железная мышь или какая там, да, у нас, да, в этом, да, году мышь будет или крыса.
А год мыши будет?
По-моему, да.
Я не знаю.
Я видела тут кого-то из коллег, что они уже начинают, знаешь, новогодние всякие телевизионные программы снимать потихонечку, и вот там какие-то мыши были у кого-то. Вот я подумала, что это, наверное, потому что год крысы или мыши нам грядет. Ну давай все-таки обсудим эту инициативу с 31 декабря, которую предлагают каждый год.
Да, на этой неделе, да, депутаты внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в России. И, ну, соответственно, не просто сделать его выходным днем, а просто один из дней, ну, других праздничных дней, там, допустим, с какого-нибудь мая перенести на 31-е, чтобы, соответственно, люди работали столько же в год, но просто отдыхали чуть-чуть в другой пропорции.
Ну, может быть, те же самые новогодние праздники урезать.
Ну да, то есть на самом деле, в принципе, было бы логичнее просто откуда-нибудь, допустим, с 8 января переставить на 31 декабря, и было бы просто, ну то есть 7 бы и так Рождество праздник, а просто 8 все бы вышли на работу.
После праздника-то 7 как идти на работу? Ты же понимаешь, почему у нас до 8 все праздники? Это же достаточно логично. Ох, ну, друзья, давайте обсудим эту инициативу. И вообще, к Новому году мы уже начинаем готовиться или не начинаем? Москва уже потрясающе хороша, конечно. Вот у нас здесь все рестораны на Пятницкой уже украшены елочками, всякими фонариками.
У нас
лампочка.
Внизу в фойе уже елочку поставили. Я
у нас такая печальная елочка там внизу стоит, если честно.
Но мне вообще не нравится, когда вот елку делают не зеленым, когда она искусственная, и она вот не зеленая, она когда белая, и вот особенно еще с синими вот этими гирляндами и шариками, она какой-то очень холодным чем-то отдает.
Очень химическая.
И да, и не теплые какие-то ощущения, а наоборот.
И и лампочки на елке, раз уж мы говорим об этом, должны быть обязательно теплые, я считаю.
Да.
Не холодные. У тебя с теплыми там светится елочка твоя?
Она вообще разноцветная.
Ах, разноцветная.
Ну, то есть она переливается, причем там режим есть, когда идет перелив, она как волна идет совершенно разными цветами.
Великолепно. Великолепно.
Всем рекомендую, просто. Да.
7373948. Немножечко уже о Новом годе начинаем говорить. Ой, нет, ничего не получилось, руки не оттуда. Здравствуйте, доброе утро.
Еще раз, надеюсь, все утро доброе у нас,
да,
прекрасное. Главное, чтобы вот ледяного дождя не было. Я вот с Женей, конечно, согласна. Непонятно, откуда взялись вот эти праздники на Новый год. То есть непонятно, зачем в стране вот такие большие праздники. У нас ходят автобусы, поезда, люди перелетают. То есть люди работают, рестораны, театры. А вот эти люди в Госдуме-то... Может быть, они нам и не нужны, если им так отдыхать-то очень надо. Вот смотрите, они 31-го уже едят оливье. Вы их послушайте, что они там едят, да? И вдруг какие-то православные праздники. У православных пост в нашей стране. Какое оливье? Вот вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
Вы агрессивно так их предлагаете. Они хотят
сказать,
все.
Что у меня просто мама лежала в больнице. Так случилось, что вот уже попозже там до 70 человек работал, не болел. Значит, в больницах врачей нет, есть дежурные. Медсестра только на посту. Ну, кто-то там еду разносит. А вот это нам петрушка-то зачем? Чего люди не работают? Как... Значит, те, кто вышел на работу, трехкратный должен быть вообще-то вот этот...
Вот для этого и такая идея и есть, наверное, чтобы был трехкратный вот этот вот. А мы же с тобой будем работать, да, скорее всего?
Ну да, но я
помню. А ты точно будешь работать, по принципу дедовщины?
Я потому что помню, что я вообще все 31 числа в декабре и первые, то есть было, ну вот сколько я помню, только один раз было, когда 31 и 1 я был выходным. У меня был выходной, потому что в остальные дни всегда такое было и... Ну, не знаю, на мой взгляд, вообще, в принципе, логичнее было бы сделать просто, чтобы был 31-й, 1-й, допустим, 2-й, ну, 3-й, допустим, еще вот сделать 4 дня праздников, потому что, действительно, я вот честно считаю, что когда так много отдыхать, то есть, ну, просто люди... Нет, есть смысл этих праздников, если вы куда-то уезжаете. Допустим, вы там взяли отпуск и поехали кататься там на лыжах куда-нибудь там.
Так это дорого же очень. В новогодние праздники ехать кататься на лыжах, чтобы ты понимал. Все, во-первых, дорого, а во-вторых, кататься негде, потому что очень много людей на склонах. Все поехали кататься, и там какое-то безумие. Надо ехать в феврале.
Нет, ну я образно говорю, то есть если вот, допустим, ну, многие же просто берут даже не отпуск, а просто то, что отпуск-то можно не брать, потому что 8 дней выходных. Соответственно, можно просто 31 числа сесть в самолет и поехать там на недельку отдохнуть куда-нибудь.
Это королевские замашки у тебя, непонятно даже, с чего бы. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Руслан Красногорск. Я против 31-го выходного, но вот вижу плюс для тех, кто не успел купить подарки. И в этот же день можно как раз посвятить целый день беганию по магазинам.
Ну
хотя,
да,
наверное,
кстати.
Таких людей будет много, и в магазинах будет очередь.
Ну да, кстати, ага, депутаты, вот они, кстати, апеллируют же к этому. Они говорят, что, мол, вот 31 числа все равно никто не работает, день, согласно Трудовому кодексу, сокращен, и многие просто, честно признаться, можно устраивать корпоративы на работе, все уже начинают пить, кто-то за подарками ходит, очереди в магазинах, и вот, соответственно, они поэтому и хотят сделать так, чтобы просто-напросто люди спокойно могли посвятить 31 число...
Подготовке к празднику.
Да, подготовке к празднику, чем наполовину поработать, наполовину подготовиться, то есть...
Любопытно. С другой стороны, а вот хочется тебе с коллегами как-то отметить, так надо же вот 31-го все это исполнять. Хотя, мне кажется, корпоративы сейчас уже сползают куда-то вообще очень рано. У кого-то там чуть ли не 12-го уже, в 10-х числах уже начинаются новогодние корпоративы, потому что чем ближе к Новому году, тем дороже аренда всяких помещений для этого всего дела. 7373948, телефон прямого эфира, Новый год обсуждаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Бирюлёва,
товарищ. Да, Андрей, рад вас слышать.
Всем привет из Бирюлёва. Что могу сказать по поводу корпоративов и вот этих новогодних мероприятий? Ну, я считаю, что 31 числа, конечно, надо бы вернуть в качестве выходного дня, потому что это уже день никакой. То есть работа как таковой тут уже ничего не даст. Вот, и производительность будет вообще нулевая.
Тогда они потом постепенно, будет у них такая же нулевая производительность 30-го, знаете, мы так далеко зайдем. Скажут потом, знаете, 25-го...
А 13 января у нас будет это непосредственный праздник, это Старого Нового Года.
Конечно.
Без этого никуда не деться.
А 14-го поэтому на работу тоже не надо.
Ну,
потому что как после Старого Нового Года?
Нет, новогодние праздники, это как бы святое, то есть его трогать не надо, это какая-то отдушина должна быть у народа. Потому что мы не ездим куда-нибудь там в Крушавель, там какие-нибудь там еще в Швейцарию кататься на этих курортах. Вот, у нас только свой праздник, как бы.
Это мы народный. С вами не ездим, а народ-то ездит наш. Наш роскошный народ все время куда-то едет, как ты понимаешь.
Нет, на самом деле, потому что получается, что... Но все равно это очень много вот... Но если еще и 13-е, да, рассматривать как еще и встречу Старого Нового Года, я вообще, кстати говоря, очень в штыки воспринимаю именно вот эти, когда люди часто говорят, что вот, допустим, сегодня, там, не знаю, вот 1 декабря, а по старому стилю сегодня там, не знаю, там такое-то ноября, потому что когда, и считают, соответственно, что...
Еще пока не зима, еще осень.
Не зима, да. Вот эти какие-то допетровские какие-то эпохи вспоминают и ссылаются на это, и из этого, соответственно, вытекает и 13 января.
Да.
И Старый Новый год, но зачем его еще раз отмечать? Один раз отметили, и все.
Нет, подожди, мы начали 25-го, у нас Рождество 25-го.
Причем католическое.
Католическое Рождество, да. Потом у нас Новый год, потом у нас православное Рождество, потом Старый Новый год. В принципе, в январе можно вообще ничего не делать. С конца декабря по январь ничего и не происходит, собственно. Но там, опять-таки, вроде, знаешь, уже февраль начался, но месяц короткий, поэтому напрягаться особо не хочется. К тому же 23 февраля, к нему надо готовиться заранее. Ой, это далеко можно зайти, так,
ну, знаешь, такой-то логикой. Ну да, потому что март, то есть у нас, по-моему, единственный месяц, где нет государственных праздников, это только, наверное...
Апрель. Ну, у нас, или у нас 12 июль. Число уже теперь стало государственным праздником. 12 апреля же не государственный
нет,
праздник?
Нет, по-моему, нет.
Слава богу, это спасает как-то.
То есть, получается, в июне День России 12 числа, в июле нету как раз-таки, по-моему, ничего.
Хотя, может быть, День судьбы, семьи, любви и верности может когда-нибудь стать праздником.
Да.
В августе тоже ничего нет?
В сентябре, 1 сентября.
Ох, но это не выходной день.
Но это не выходной, но там... Подготовка похлеще, чем к Новому году, там все вот эти гладиолусы, банты и красивые платья и пиджаки,
это правда.
Отдельная история. В октябре у нас День учителя, в начале октября, тоже все готовятся, поздравляют, но там государственных праздников нет больше в октябре никаких.
В ноябре у нас День России, а декабрь мы только что уже обсудили, там страшное дело,
да.
Там чего только нет.
А, так еще в декабре же сейчас будет 12 числа же День Конституции, по-моему, да.
Да, то же самое. А новогодние каникулы совпадают с выходными, это разве плохо? Дети с родителями, прогулки на лыжах, катание на коньках из горки. А так ли проходят эти новогодние праздники? У меня вот такой вопрос. На самом деле, знаешь, еще же все психологи, как правило, есть какие-то, знаешь, вечные темы, которые перетекают из года в год. Вот обязательно должен где-нибудь...
Советы.
Да, советы психологов о том, что очень тяжело проводить выходные вместе, такие длинные. Люди не привыкли вместе столько времени проводить. Они не знают, чем заняться. Отсюда очень много ссор, конфликтов, семейного насилия и всего остального именно в новогодние праздники, просто потому что люди не хотят 24/7 на протяжении целой недели быть вместе. И если они никуда не уезжают, то есть не меняют обстановку, и никто не приносит им кофе в постель, такой посторонний какой-то человек, то они очень сильно начинают ругаться.
Я бы испугался, если мне посторонний человек принял.
Ну, я имела в виду, что спасибо. Кто-нибудь из персонала гостиницы, в которой ты лежишь, понимаешь?
Да.
А так вот ты сидишь со своей женой и говоришь, что у нас сегодня на обед, что у нас сегодня на завтрак? Она думает, что же такое?
Ну да, и все развлечения ограничиваются только тем, что какой, там, не знаю, в кино пойдем, в театр там или на выставку. Но, по сути, за вот эти 13, там, или сколько, 8, 9, 10 дней, Там же можно, ну, много чего посмотреть и просто... Ну, с одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, получается, что...
Во-первых, это дорого.
Давай, да, так. То есть праздники — это трата денег, на самом деле, большая.
Ты же не зарабатываешь ничего, только все тратишь. А, кто сказал, что люди не хотят психологи? По мне, так это вообще самозванцы ваши психологи. Ой, ой. В нашей большой стране надо делать продолжительные выходные, чтобы можно было на выходной съездить или слетать к родителям, увидеть детей и внуков, которые живут в разных городах и весях, 621-й сообщает.
Ну да, но я и говорю...
Где живут твои родители?
В Москве.
Все, понимаешь? И мои живут в Москве. И что нам с тобой делать? Никуда не полетим. Все кончено. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Ну, вы знаете, так сложилось, что у нас в России, наверное, Новый год — это самый главный праздник в году. Поэтому 31 декабря, я считаю, надо обязательно сделать выходной день, чтобы люди могли подготовиться. Длинные выходные вот мне лично не нужны. То есть я работаю после Нового года, там, ну, до 2 числа отдыхаю, работаю. А уже еду в какую-нибудь поездку, в путешествие, после того, как пойдет вот эта волна по всему миру, то есть до 11-12 числа, в основном все дорого.
Конечно, потом, билеты в 3 раза дороже. Потом
все дешево, и я еду с женой куда-нибудь в путешествие.
Но у вас, наверное, нет детей, потому что если бы у вас были дети, тогда вы же их не заберете из школы.
У меня есть дети, но они уже скоро своих детей в школу будут.
Все понятно.
Поэтому... У нас свободное время появилось, да.
Наконец-то.
Вот так вот.
Спасибо, спасибо. Просто тоже это важный момент, что вот эти вот длинные праздники совпадают с каникулами в школе.
Да.
И ты можешь,
да,
провести это время с ребенком, что, конечно, тоже, знаете, опасно в каком-то смысле, потому что вы тоже друг друга достанете очень сильно. И, ну, нужно, чтобы ты был дома, потому что а что же иначе делать ребенку в каникулы? Кто-то должен с ним,
да,
сидеть, если он маленький.
Ну, то есть это нужно отдельную программу составить. Ну, кстати, сейчас же ведь еще и начнутся и вот эти все елки праздничные, какие-то гуляния. То есть это же отдельная тоже программа и, ну, что называется...
Новогодние спектакли какие-то,
как можно,
да,
развлечь своего ребенка, да.
Это тоже, на самом деле, прям сложная.
И это опять, схема, кстати, к слову о тратах, это опять трата. То есть получается вот 8 или 10 дней у нас просто...
Да, сплошные траты.
Кидаемся деньгами просто, да.
Швыряемся. Сразу, знаешь, захотелось про черную икру поговорить. Чувствуешь? Такой плавный хочется переход сделать. Раз уж траты, тогда давайте черную икру обсудим.
Если тратится, то уже тогда
по полной программе.
По полной, да.
Да. Вот черные икры, производство увеличилось в России на 23 с лишним процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы к чему это сейчас все вспомнили? Потому что, действительно, если Новый год у нас такой главный праздник, то у вас какие-то есть атрибуты Нового года?
Ну вот на столе там, да.
Да, обязательно.
Бутылка шампанского, мандарины.
Мандарины.
Ну, мандарины, конечно.
Ну, наверное. Откуда это, кстати, взялось? Почему мандарины-то? Ну, я никогда не понимала.
Ну, потому что мандарины просто, их же с юга везут, соответственно, там сезон и урожай. То есть даже вот какая-то новость была, по-моему, позавчера, что в Абхазии отчитались, что у нас же главный поставщик мандаринов в Абхазии зачастую, и отчитались, что они там сколько-то собрали, уже везут упакованные в грузовиках мандарины в Москву.
И все будет хорошо.
Все к столу там, да. Все успеют, урожай будет, да. То есть без мандаринов не останется. Да, то есть, соответственно, бутылка шампанского, мандарины, икра. Просто
черная.
У кого-то она разная просто, да.
Ага.
Соответственно, да, черная либо красная икра, да, и, ну, и, соответственно, салат оливье, конечно. Но в данном случае, естественно, нас заинтересовала просто икра, потому что она действительно на почти 25% увеличилась ее
производство. Интересно, да, стала ли она дешевле от этого? Очень живо интересуюсь, знаешь ли, ценником на черную икру. Каждый раз.
Ну да, но я вот...
Всегда.
Но я помню, что я вот... Ну я же тебе рассказывал, да, что я черную икру ел последний раз в сколько, 8 или 10 лет назад, и, честно, я даже, ну, не помню
как,
точно.
Какова она?
Да.
Как она там? У нас атрибут — это настоящая живая елка у Сергея С. Вот он, видишь, встает в противофазу тебе, потому что требуют живую елку. Не понимаю одного, кто не дает работать. Те, кто хотят работать, пожалуйста, работайте 31 и 1. Можно даже в ночь 31 на 1. Никто вам не запрещает. Остальные пускай отдыхают и балдеют. Вот. Чтобы не было семейного насилия на новогодние выходные, нужно запретить продажу алкоголя, полагает Евгений. Это, знаете, может быть все очень плохо. Это может плохо закончиться. Я так думаю. Представляете, какая будет страшная история? В общем, у тебя это мандарины, оливье и шампанское.
Ну да.
И икра какая-то.
Ну, икра, да, да. Но просто черную я очень давно не ел, а вот красную-то, да, бывает.
случается
и не,
с тобой,
и не
да?
в Новый год,
не
да.
В новый, не в Новый год тоже случится. Да. Ну, хорошо, обязательно. Просто уходим ли мы от этой традиции, когда новогодний стол, он должен ломиться обязательно, и там должно быть все-все-все-все-все-все-все, вот как в этих советских картинах, как в нашем детстве, наверняка у тебя в детстве был тоже какой-то огромный новогодний стол, обязательно там должно быть 15 салатов, как
это
там.
Да, то есть, ну это, вот как, это, ну, это какой-то, мне кажется, ментальный, на самом деле, стереотип, не знаю, миф, как еще это назвать, что вот обязательно стол должен просто вот быть как-то, ну, вот,
изобильным,
да, что вот прям все и разносолы какие-то, и там и соленье, варенье, там и такая рыба, такая, там соленая, не соленая, и обязательно горячая, очень много салатов, и вот...
Несколько перемен блюд обязательно, да-да-да.
И,
да.
И в данном случае черная икра просто как вот вишенка на торте,
Такого уже нет у нас, говорит деревенский парень, мы потихонечку от этого отходим. Вот я хочу спросить об этом у вас, отходим мы или не отходим от этого? 7373948. Телефон прямого эфира, что мы делаем с новогодним столом, в конце концов. Вот черные икры нам сделали побольше. Здравствуйте. Алло. Да, звук.
Доброе утро. Сегодня, я понял, у нас воскресенье.
Да.
Говорим про Новый год, да?
Конечно, самое время 1 декабря.
Вот, я так думаю, что вам так ни с кем весело не было, как со мной, это живой звук. И новогодние песни, если можно.
Давайте новогоднюю песню ближе к Новому году все-таки, а то слишком рано вы начинаете. А? 7373948, телефон прямого эфира.
А у тебя что на столе на Новый год?
Что у меня? У меня черный экран. У меня, нет, я сейчас не...
Причем только черная икра, просто ваза стоит с черной икрой.
Да нет, нет, все не настолько шикарно, как ты себе представляешь, но для меня это такая маленькая традиция. Я ем черную икру только на Новый год, так уж у меня грустно сложилась жизнь, и это у меня символ Нового года, это обязательно покупка черной икры и шампанское определенной марки. Вот именно на Новый год у меня должно быть именно такое. Я могу его пить в течение года тоже, но вот вдова на Новый год — это обязательное условие.
А черную икру ты как ешь? Ты вот, ну,
ложечкой. Ложечкой.
Ну, там ложечки, бутербродики.
Нет,
там,
какой, или какие бутербродики? Ничего ты не поймешь. Нет, ложечку берешь и употребляешь.
А, просто.
Да, ложечкой. Как-то так. Истинные гурманы не едят черную икру, она только для пищевых извращенцев, полагает Дидриков. Это правда. Но что могу сделать? Какой же я гурман? Где я и где гурманы? Ну, и салат оливье, конечно, да. Конечно.
С майонезом.
С майонезом, с бешеным. Это... Ой, я каждый раз на новогодние праздники я набираю столько килограммов на свои прекрасные бока. Это страшно даже представить. Во-первых, потому что если у меня выдаются долгие выходные, это у меня отдельная история, когда я могу готовить долго. Это какие-то классные, сложно сочиненные блюда, которые нужно долго готовить. Это не то, что ты пришел с работы и чем-то пытаешься накормить семью. Это должно быть приготовлено там, за час максимум. Да? А тут ты можешь прям с самого... утра, условно говоря, начать там тушить какого-нибудь кролика в розмарине, если он требует длительной готовки, или там запекать какую-нибудь птицу большую, или еще что-то. Вот такая долгая-долгая история с массой сопутствующего чего-то, там какие-нибудь соусы и сложно сочиненные гарниры. Понимаешь, да? Вот я вот этим всем занимаюсь в Новый год. У меня есть много времени на то, чтобы все это устроить. И, конечно же, потом я с большим удовольствием все это употребляю, хорошо готовлю, и все это происходит. Ужас! Ужас.
Ну да, кстати говоря, это еще одна вот из темных сторон новогодних праздников.
Да.
Просто переедания бесконечные постоянно, потому что никто никуда... Ну, вернее, есть, конечно, кто ходит, там, да, гуляет или просто там выходит, что называется, из квартиры. Но есть же люди, которые просто запираются дома и на несколько дней просто едят, спят,
да.
Смотрят телевизор и все.
Да, примерно так и происходит. И поэтому, если я в Новый год вхожу с весом там, своим нормальным, 54 килограмма, то выхожу я не меньше 58, всегда, постоянно. Вот регулярная история совершенно. И что с этим сделать, совершенно непонятно. Главное, что ты начинаешь еще есть те продукты, которые в течение года ты не ешь. Ну, тут вроде бы Новый год, ну как ты без салата оливье?
Ну да, потому что
вот
хочется еще какой-то деликатесик там какого-то.
Даже не деликатесик, а вот именно каких-то таких вот вещей, которые ты не ешь в нормальной жизни.
Ну, да.
Тот самый майонез. Я практически не употребляю его.
Вот майонез я вообще не помню тоже. Ну, как в случае с икрой. Я тоже не помню, когда ел майонез.
Банку майонеза подарить или икры? Выбирай, что ты хочешь. Я готова тебя как-то осчастливить. Мне хочется что-то для этого сделать. А? 7373948, телефон прямого эфира. Вот, и пришла Екатерина Родина. Она, кстати, вот, Екатерина Родина. Она же у нас спортивная и красивая. Я жалуюсь на то, что я за Новый год набираю минимум 4 килограмма. за новогодние праздники.
За 9-10 дней?
Да, за вот этот период. Потому что я все время ем оливье и какие-то сложно сочиненные истории.
И колу. Это такая...
Колу?
Да.
Ты колу пьешь?
Нет, я не люблю, мне невкусно.
А, я просто думала из детства всегда оливье с колой на завтрак, на обед, на ужин.
Ты серьезно? У тебя так было в детстве?
У меня было так.
А у меня почему-то нет. У меня не было какой-то привычки к употреблению сладких напитков в семье именно, поэтому нет такой ассоциации. А у тебя есть, значит. Ну, да. У тебя будет оливье на столе?
Нет. Ну, а, да, мама приедет, да.
Мама приехала. А если бы мама не приехала, то не было бы? Ты не любишь?
Я люблю, но его же надо делать.
А, вот оно оказывается, что. 10 утра новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Здесь Филипп Клеймёнов. Доброе утро.
Доброе. И Евгения Фомина.
Ну, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телефон прямого эфира 7373-94-8. И наш адрес в Телеграме. Это говорит МСК латиницей. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, чтобы вы к нам присоединились. Так, чтобы отложить 4 килограмма жирка, надо съесть 2 ведра оливье. Так и есть, спрашивает Смит. Да, конечно. И не только оливье, Смит, я вам скажу. Надо просто лежать все эти 10 дней или сколько там,
и есть
постоянно, да. И все, и нет никакой сложности здесь, никакой трудной. Итак, никакой сложности трудной, нормально я говорю, да? Я молодец, я прям вообще отлично.
Трудная сложность.
Да, вот у мечты будут апельсины и торт Наполеон. А, наверное, торт Наполеон мечта приготовить сама. Вот это, кстати,
причем,
я не
кстати,
умею.
Наполеон, он в России Наполеон, потому что во Франции он мильфей.
Божечки, божечки.
Я вспомнил просто недавно новость, да, поэтому я...
И там должна быть какая-то, по-моему, ягода обязательно. Вот в этом виде, нет?
Ну, клубничка там только
клубничка,
сверх.
Да? Сверх, да. Клубничка, ладно, хорошо. Абдулхамид напоминает нам о том, что майонез — это растительное масло, яйца, уксус и горчица. Уксус я, кстати, не кладу в майонез, когда я его готовлю сама. Что его делать таким вредным?
Ну да, здесь вопрос именно в том, чтобы если он покупной или не покупной. Потому что если сам, конечно, то наверняка, может быть, майонез-то ну, не так уж и вреден. А вот если вот эти... из магазина, то получается там же вот, там же пол таблицы Менделеева, на самом деле, в составе.
Ох, слушай, ну это сложно, на самом деле, очень муторно готовить майонез, если честно. И не такой уж он дешевый получается, знаете, он стоит у вас 3 копейки, когда вы покупаете его в магазине, я не знаю сколько, но
потому что там
недорогой.
Нормальные ингредиенты заменяют вот эти все Е и
да,
прочие
да, да.
буквы.
548, эмульгатор. Идентичный натуральному. Mm-hmm. Вот, а так ты готовишь же майонез из нормальных каких-то человеческих продуктов, особенно если ты собираешься готовить его, к примеру, из оливкового масла. Ты знаешь, оливковое масло — это теперь моя боль.
Ну, твоя любимая тема, да.
Моя любимая тема, да, у меня есть теперь много оливкового масла, могу уготовиться этого майонеза просто до посинения. Но, ну, дорого, знаете ли. Дорого mm-hmm. и долго, главное. Даже не важно, что дорого. Что еще? Черная икра, значит, да нет, захотели вы обсуждать. Долго. Нет, мечта, кстати, купит этот Наполеон. Понимаешь, не будет его готовить. Евгений, вы сами вот произносите постоянно, как в детстве, ведь Новый год — это же детский праздник. В 30-х годах власти официально считали его прежде всего детским праздником, поэтому и не было необходимости освобождать взрослых от работы 31 декабря и 1 января. Поэтому логично будет сейчас, да, так же, как и на 1 сентября, ввести запрет на продажу алкоголя. Каждый год в период новогодних праздников от алкоголя погибает около 20 тысяч человек. Страну нужно спасать, вы не согласны? 20 тысяч человек погибает от алкоголя ежегодно в период новогодних праздников? Мне кажется, вы перебираете.
Ну-ка, это в давай. России или по всему миру?
Хороший вопрос. Но ты как считаешь?
Ты сейчас апеллируешь ко мне, как будто я знаток статистики.
Конечно,
просто.
Конечно. Ты же работаешь каждый год на Новый год, и, значит, имеешь вот эти все сводки полицейские.
Я не знаю. Нет, была история, когда вот в прошлом или позапрошлом году, когда там в Новосибирске, по-моему, или в Иркутске все вот... Ну, это,
по яршникам травиться начали.
Все, да.
Ну, так, знаете, друзья.
Ну, это какие-то маргиналы, мне кажется, просто, ну...
Неприятный ты человек, неприятный. Я ждала, когда же ты наконец покажешь свое истинное лицо. Но вот, пожалуйста, началось. Ладно, хорошо, тогда мы, значит, с вами не лежим на диване, чтобы не быть как я, а едем путешествовать, да?
Да, было бы здорово. Как ты предлагаешь? Было бы здорово, да.
Было бы здорово. Куда едем? По России? Или за границу?
Да, я хотел бы по России, да. Хочу на Байкал, на самом деле. Я вот ни разу не был на Байкале, хотел бы увидеть Байкал.
Вот оно как.
Ну, или, это... или на Камчатке побывать
тоже. И на Камчатке побывать. Дорогой, мне кажется, ты можешь объехать всю Европу за эти деньги.
Ну да, мне говорили, что это очень, очень дорогие...
Да, дорогое удовольствие. Мне почему-то так кажется. А по поводу путешествий. У нас тут есть чудесная новость о том, как полагается теперь, значит, путешествовать с домашними животными. Где-то она у меня тут была.
Да, что путешественники начнут чаще брать домашних питомцев в поездки с будущего года. Такое исследование провел портал, сайт бронирований booking.com.
А почему? С чем это связано?
Потому что, по данным опроса, 80% российских путешественников считают своих четвероногих друзей полноправными членами семьи.
Ух, как!
А чуть меньше половины признают, что получили бы больше удовольствия от совместного путешествия со своими питомцами.
Ой, у тебя есть кто-нибудь? Какой-нибудь питомец?
У меня собака есть.
Собака какая?
Ну, сейчас все будут смеяться, конечно, потому что это... все.
Я уже началась.
Все считают, что это не собака, у меня йорк.
Боже мой, ты делаешь ему хвостики?
Нет, нет.
Почему?
Ну, потому что он мальчик.
Ах, вот оно, оказывается, в чем дело. А если была бы девочка, делала бы.
Но на самом деле, йорк, честно могу признаться, на самом деле он, ну, складывается такое впечатление, как будто душа большой какой-то собаки, например, лабрадора или там добермана, живет вот в этой маленькой туши, потому что он, ну, то есть у него нет, ну, то есть по его поведению нельзя сказать, что это какая-то маленькая и какая-то замученная собачка там, да, всего боится, и наоборот, то есть он всегда...
Он тебя защищает?
Ему все интересно, когда с ним гуляешь, он там, ну, большие собаки он считает соразмерны себе, соразмерными себе, и, то есть, ну, не боится никого, ничего, и...
Понятно, и ты бы его взял с собой на Байкал?
Я бы взял его на Байкал, да.
Он бы там
или
тебя...
на Камчатку.
Или на Камчатку. Друзья, ну это хороший вопрос, на самом деле. У меня нет же домашних животных, я...
Но с другой стороны, есть разные домашние питомцы просто, то есть, ну...
Если бы я бы кого-нибудь завела, это была бы змея. Вот я тебе так скажу. Ну, потому что надо заводить себе подобных, какого-то близкого тебе по духу. Правильно? Ну... Вот это, в моем случае, это была бы змеюга какая-нибудь приятненькая. Но со змеей бы точно путешествовать не стала. Животных у меня никаких нет.
А в детстве, кажется, были животные?
Нет, никогда. Как-то у нас это не принято. Вот, у нас есть...
Ни черепашек, ни рыбок в аквариуме не было.
Вот, нет. Какие черепашки, какие рыбки, что ты несешь такое? Это же надо аквариум чистить.
А змея что, не надо чистить там вот ее... Террариум вот этот.
Вот, понимаешь, поэтому у меня и нет змеи, потому что нужно будет чистить террариум, в котором она будет жить. А кто же этим будет заниматься? Не я же в самом деле. Вот у мечты, между прочим, йорк – любимая порода. А 609-й чихуахуа надевает платье на свою собачку. Ты чувствуешь, как все? Одевает в платье животное. Издеваются, как только могут.
Нет, но есть же даже для собак-то вот, ну, когда холода или там, когда дождливая погода, специально вот эти вот дождевики...
Комбинезончики, ты...
Или как вот у нас сегодня было вот это слово...
Блузон.
Нет, от слова шторм-то вот это.
Штормовка, да. Путешествуете ли вы с домашними животными? Действительно ли такая тенденция появляется потихонечку? Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
А, доброе утро, ребят, это полковник.
Да.
Ну, я, к сожалению, не путешествую с домашними животными. У меня тоже собака не одна, но самые любимые, конечно, алабайчик. Он небольшой, на 70 килограммов примерно.
Ну, Александр, вы как с алабайчиком поедете-то куда-нибудь? Возьмите меня тогда, я меньше вешу.
Дело. А, кстати, я хотел сказать, змею мышками кормить надо, вы представляете?
Представляю, но меня это мало беспокоит.
Вот, лучше
сердечко не надо... нет, у меня не ёкнет.
Да? А, да. Ну да, если человек, который подкладывал трекер...
Чего вы хотите от меня, да?
Да, я к чему, понимаете, вот исходя из вот этой вот последнего... как это сказать, бронебагаж, да?
Да.
Ну, то есть я, например, боюсь лететь с собакой куда-то, если его сдавать в багаж.
Конечно, это а вдруг ужасно. Его потеряют?
Нет, да, ну, это, конечно, самое главное. Вот, а, ну и страшно, что он там будет, бедный, маленький, сидеть и плакать всю дорогу, да? То есть там же будет из багажного слышно, как у пилотов будет слышно, как он лает и так далее. Хотя вот путешествуя по Западу, это меня жена таскает по всяким западным странам, я могу сказать, с огромным удовольствием люди принимают, особенно, скажем, в Чехии, с огромным удовольствием в гостинице принимают людей с собаками.
Даже с большими?
Да, даже с большими. Причем, вот я смотрю в Праге, например, они на удивление добродушные. Тот же самый какой-нибудь питбуль или став бегает без всякого намордника. Точнее, намордник висит кокетливо на шее, так знаете. То есть, вроде как он в наморднике, но и не на морде, а так, болтается снизу. Вот. И он подходит, здоровается, нюхается, и, в общем, ни у кого не...
Знаете, я бы вот была бы не в восторге от идеи поздороваться со Стаффом или с питбулем. Они это, конечно, все очень мило и трогательно, но можно без меня?
Жень, я приеду как-нибудь со своим, просто вас познакомлю, чтобы вы поняли, какая это прелесть.
Хорошо, спасибо, Александр. Ты чувствуешь, человек хочет путешествовать с алабаем, который весит 70 килограммов?
Ну, немножко проблематично, на самом деле, потому что...
Зато как весело!
Ну да, нет, но если у тебя большой внедорожник, например, ты его посадил там
на
третий ряд сидений, там, да, куда-то, и едешь с собакой. Хотя я помню, например, у меня у дедушки, у него был доберман, и вот в моем детстве мы ездили на дачу, значит, мы с моим двоюродным братом на заднем сиденье, бабушка с дедушкой на переднем ряду, а доберман в багажнике. И доберман, ну, если алабай получается 70, то вот доберман, я помню, мы его как-то взвешивали, он весил там то ли 55, то ли 60 килограммов. Ну, то есть крупный пес.
Я думала, они гораздо меньше весят. Он такие стройные вроде бы на вид-то.
Нет, он стройный, да, но такой...
Но тяжелый.
Мускулистый, да.
Какая прелесть.
И вот мы ехали, да, то есть он был в багажнике, получается, пес, и мы просто ехали на дачу, да, то есть, в принципе, и, ну, не было проблем с тем, что он там как-то нервничал, там, не знаю, лаял, скулил, ему было дискомфортно, то есть, ну, то есть в плане именно автомобильного какого-то путешествия, в принципе, мне кажется, даже с большими собаками можно было бы путешествовать.
Ну, это если автомобильная поездка какая-то.
Ну, в самолет, действительно, я честно...
Или в поезд.
Да.
Представляешь, алабая в поезд. Это страшное дело.
Нет, а вспомнит эту историю недавнюю с этим мужчиной, который пытался улететь с котом.
И толстый кот.
И даже кот не прошел фейс-контроль на стойке вот этой регистрации.
Нечего здесь животными путешествовать, пускай дома сидят или в гостинице. Юрий из Питера предлагает обучать собаку, чтобы она не скулила. 135-й полагает, что собака в багажнике — это жесть и жестокое обращение с животными, видимо.
Ну, кстати, это еще одна интересная вот поворот, тот, что, например, если вот хозяева хотят уехать, а куда деть животное, да, то есть, получается, если с собой вести проблематично, но, с другой стороны, есть же вот развитая сеть вот этих как-то...
Передержки,
но, честно, мне было бы страшно туда своего пса отдавать.
И но что
я,
ты делаешь?
Я переживаю просто.
Куда ты деваешь своего пса, когда ты куда-то уезжаешь? Берешь его с собой?
Я отвожу его бабушкой с дедушкой.
Ловко ты устроился. Хитрый Клеймёнов. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Алло. Ой, ну взяли и бросили. Не хотят нам рассказывать о том, как они путешествуют с животными.
Вот
это, кстати, тоже одна из причин, по которой я не завожу никаких домашних животных. Куда я его, спрашивается, дену, когда я
подскочу. Потому что у меня вот друг тоже, он, получается, ну то есть мы с детства дружим, и вот у них в семье всегда так было, что я сколько раз у него спрашивал, почему вот у вас там нет кошки, собаки, там, или какой-то живности, он так и говорил, он говорит, что мы вот путешествуем, и нам некуда вот оставить, не с кем оставить питомца было бы.
Конечно, и мне кажется, это очень беспокоит. Мы не можем путешествовать с домашними животными, пишет нам профессор, всей семьей, потому что на 3 семьи у нас 2 собаки и 7 котов, кто-то должен оставаться в Москве. 2 собаки и 7 котов. Ничего на 3 семьи, это прилично. Нашли проблему, куда деть животное? Вообще, по-моему, это проблема. Ой, смотри, какого нам прислали хорошего.
Ну, да.
Да, Сергей нам прислал котяру какого-то. Довольно симпатичный, но мне кажется, что такой, с не очень хорошим характером, есть такое у меня ощущение.
Нет, он как будто готовится к прыжку просто, чтобы атаковать.
Все понятно, ладно. В общем, есть же гостиницы, да, можно сдать кому-нибудь из друзей, но я не знаю, кому из друзей, а если друзья мои откажутся, а если у них какой-нибудь волшебный ремонт, а потом мой кот там обдерет им какие-нибудь шторы, а мне придется эти шторы им покупать новые, ой, нет, я как представила себе эту грустную
историю. Нет, или оставлять, допустим, ключи друзьям, говорить, что там вот раз там в 2 дня заходите, там кормите кота там образом, там, да, или там подливайте водичку, но тоже как бы...
Во-первых, коту будет грустно одному.
Да.
А во-вторых, это же ты напрягаешь людей. Если они живут рядом с тобой, еще ладно, хоть как-то. А если ему надо ехать куда-то, это очень неприятно. Зачем так людей напрягать? Почему они должны в конце концов отвечать за ваши прихоти? Завели животное, сидите дома. Как-то так, наверное. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Евгений. Вы знаете, вот меня умиляет, конечно, вот забота о домашних животных. Но с другой стороны, вот дикие животные, которые там, ну, медведь разрешил не тушить, а пожар зачаться, то есть вот миллионы сгорели. Так
обязательно, обязательно. Это имеет прямое, наипрямейшее отношение к нашей с Филиппом Клеменовым темой. Ирина нам шлет фотографии очень милых
собачек,
да, в шапочках. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро. Звук.
Алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро. У нас, значит, кот есть, но мы его оставляем, с собой не берем. Мне кажется, с собой, если взять... Это для него стресс будет.
А где вы его оставляете?
Дома оставляем, соседке денежки доплачиваем. Она ходит, его кормит, убирает за ним.
А вы не боитесь, что соседка вас ограбит?
Да не, ну соседка...
Я старая, нам накидываю.
Это еще с советских времен соседка. Поэтому мы ей доверяем.
А, понятно, спасибо. Советская соседка – это совсем не теперешняя соседка. Все с ней по-другому абсолютно происходит. Вот
ну,
тоже...
серьезная женщина, да, носит.
Да. Да. Но оставить ключи от своего дома какому-то постороннему человеку? А?
Нет, ну если сосед, допустим, знаешь, там уже там, лет 15, то, ну, наверное, скорее да, чем нет.
Он там будет ходить по моей квартире, будет нос совать в мои баночки, смотреть, чем
с
я...
С черной баночкой.
С черной икрой, да-да-да. Смотрите, чем я там, не знаю, лицо мажу по утрам. Нет, нет, это же он прям в самое святая святых попадет. А коту моему будет грустно и печально, если... А если он не любит соседку?
Но с другой стороны, вот если отдавать кота куда-то на вот эту передержку там, или куда вот эти как-то не приют, а как вот называется, гостиница какая-то.
Гостиница для животных, да.
То получается, что ну, все равно, то есть здесь проблема в том, что туда нужно сдавать, соответственно, привитые животные, скорее всего, там, ну, мне кажется, там должны быть какие-то требования у гостиницы, там нельзя просто вот взять и привезти. А даже если взять и привезти, то мы, я же не знаю, может быть, в соседнем там,
боксе не...
больное какое-нибудь животное, да, которое заразит кота или кошку, да. То, соответственно, здесь тоже вот такая проблема.
Слушай, ну это все очень сложно. Путешествовать с животными тоже. Вот ты хорошо, ты прилетел в Париж со своим котом. И что вы делаете с котом в Париже, простите? Ты идешь, ходишь с ним по всем музеям, и ты идешь в какой-нибудь Лувр с котом, тебя туда могут не пустить с котом, мне кажется.
Ну да, ну кстати, вот разного рода те же самые гостиницы, они же... Прямо на сайте у них есть указание, что, допустим, есть размещение животным или нет размещения животным. Там же тоже по-разному может быть.
Хорошо, ну там есть, допустим, размещение животных.
Ну да, вот что делать животным где-то, я не знаю. То есть если только ехать действительно на Байкал, где-то будешь гулять там
с котом
по берегу Байкала и любоваться там видами, это может быть, да, действительно, если ехать из города в город, то...
Ему там будет печально.
Ну, да.
Этому животному твоему. Или вот даже, собственно, и на том же Байкале, или там на Алтае на каком-нибудь. А вот ты арендовал вертолет. Я представляю просто, что как ты прилетел на Байкал.
Это какой-то элитный отдых просто,
да.
Новогодний.
Новогодний отдых, да, у тебя. Ты арендовал вертолет.
Шале уже зафрахтовано где-нибудь.
Зафрахтовано, да-да-да, именно, да. И у тебя там яхта, которая по Байкалу рассекает.
Да.
Все как положено у тебя есть, а кота твоего на яхте укачивает.
Да.
Представляешь, какая грусть?
Но для этого, мне кажется, нужно иметь отдельного личного ветеринара для кота, который всегда следит за состоянием кота.
Да, или там, например,
просто
его...
Просто если есть яхта, то наверняка можно позволить себе ветеринара персонального.
Да, или в вертолете, чтобы не укачивало кота, что-то с этим сделать. Нет, мы, конечно, издеваемся сейчас, но на самом деле, правда, вот ты не пойдешь в музей Ватикана с кошкой или с собакой, и значит, ты оставишь его одного...
А если у тебя попугай, допустим, и ты на плечо его можешь посадить и как пирата разгуливать?
Кричать, черт побери!
Да.
Или что там они кричат обычно? Кот сидит в гостинице, ждет хозяина, пишет нам Наталья. А ему там страшно. Он в незнакомом месте, он ведет себя плохо, например. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Вот я в этом году путешествовал из Самары в Москву, но при этом опоздал на свой поезд, и меня посадили на поезд, который идет медленно. И в купе теперь возят вот этих собачек, и вот эта собачка скулила всю ночь, а потом еще все дети бегали к ней. Ну, в общем-то, вот, конечно, забота о собачках, это очень приятно, но вот о людях, которые, ну, как бы со стороны, им не доплачивают за эти беспокойства и не сообщают, что ты поедешь с собачкой в одном вагоне, в одном купе. Так что здесь, в общем-то... сомнительное это все.
Да, спасибо. Слушай, я совсем недавно у кого-то в Фейсбуке из своих друзей прочитала, что очень большая проблема купить билеты на поезд без животных. Кому-то было нужно, чтобы животных не было в этом вагоне. Может быть, аллергия у кого-то.
Ну да.
Или что-то такое. И принципиально есть такие вагоны, в которые можно, ну, которые без животных. Туда животных не пускают. И вот в эти вагоны очень сложно купить билеты, потому что, видимо, они пользуются каким-то повышенным спросом. Вот еще и такая есть история. И, кстати, про эту несчастную аллергию я сейчас подумала все-таки. А как действительно там везешь ты этого кота, а кругом люди, а это все в замкнутом пространстве, в каком-нибудь самолете происходит. И что же? А у них аллергия на шерсть.
Ну так поэтому их и определяют вот в эти, как-то в хвостовой части, так где багажное отделение, там же есть какой-то, я так понимаю, специальный отсек для вот возможности перевозки животных.
Страшное дело. Смит, мне давали кота на содержание, бедняга 3 дня сидел под кроватью, боялся выйти, потому что у него был стресс, рассказывает Смит. Ужас, ужас. 7373948, телефон прямого эфира. Заведу себе скунса, буду его возить повсюду, пускай все нюхают, раз можно, рассказывает нам СЛД. А вы суровый человек, СЛД. Я прям чувствую, как с вами опасно было бы где-нибудь встретиться.
Не, ну по этой логике можно и змею тогда возить все. Ну, твою виртуальную змею можно же с собой.
Моя виртуальная змея всегда со мной. Где-то в глубине моего сердца. Черного и ледяного. Однажды мы путешествовали с крысой. У нас была такая история. Мы ездили в Ярославль на машине с крысой. Искали специально гостиницу, в которой позволялось размещение с домашними животными, в том числе с крысой. Крыса тогда уже... Она была уже не очень в хорошей физической форме. И, если честно, эта крыса испортила нам весь отдых, потому что мы куда-нибудь выходили, оставляя ее дома. И минут уже через 15 мой муж начинал нервничать, волноваться. И говорил, ну как там она одна бедненькая? Может, вернемся? И, как ты понимаешь, мы каждые 15 минут возвращались. Ну, не каждые 15, конечно, но достаточно часто с наших прогулок мы должны были возвращаться в гостиницу, чтобы посмотреть, как там его крыса. В порядке она или нет. Да. Потому что крысы, они очень социальные. Им нужно все время общаться. И если с ними не общаться постоянно, то им грустно, они от этого чахнут. Чувствуешь, проблема какая? Это какая-то крыса несчастная. Что бы он устроил бы, если бы была бы кошка?
Вертолет или на яхте, помимо ветеринара, должен быть еще и личный психолог для животного.
Ты понимаешь, да, у тебя ветеринар, психолог, все ради какой-то крысы. Как трогательно, пишет Рамси Болтон. Я надеюсь, вы издеваетесь сейчас, да? Потому что, нет, с одной стороны, конечно, трогательно. С другой стороны, ну, не знаю. Алабай беру на рыбалку, один разок прихватил Йорка, рыбалка вышла на проверку цирком. Ах, вот, как Йорк вам устроил чудесную рыбалку, я понимаю. 170-й. Женщины и кошки очень быстро осваиваются в новом жилье, поэтому есть традиция пускать первый кошек в новую квартиру.
А потом женщину, видимо.
Потом женщину, видимо. Если пускают, конечно, женщину в новую квартиру, а так могут еще и ведь и не пустить. Ты когда-нибудь запускал кота в новое жилье? Было у тебя такое?
Да. Нет.
Нет? Да или нет?
Нет, я помню, что у нас до Йорка была кошка. И, соответственно, когда мы ее завели, так как она, ну, то есть квартира уже, ну, то есть мы уже в ней жили, но для кошки это новое жилье.
Ах, вот как.
И был отдельный обряд, ритуал по впусканию ее внутрь, да, и мы открыли дверь, она села на пороге. Мы, значит, начали так из серии, мол, иди.
Все, она
зашла, освоилась, там, да, походила. То есть мы, значит, стояли на пороге и смотрели, как она зашла, и ходила там, бродила, все нюхала, изучала. И спустя там какое-то время, там, может быть, минут через 5-7-10, значит, мы зашли уже после того, как кошка приняла вот этот вот ментальный какой-то, может быть, не знаю, там, мистический...
Кошмар какой-то! Какой кошмар. Рамси Болтон, я по пятницам в шпице в офис беру, рабочий день теряется сразу. Я понимаю, вы потому что сидите целый день потом с этим шпицем на коленках.
А если вы еще 31 декабря взять на работу?
О, вот тут-то вся веселье
начнется.
Да, у меня 3 шотландца веслоухих, это коты, да? Веслоухие шотландские, такие коты красивые.
Да, такие дымчатые, по-моему, да?
Такие, да, серо... Ну, такие, да, красивые коты. Нет, это все очень красиво, мне очень нравятся ваши животные, но...
Зачем? Но заметь, ни у кого нет змеи.
Ни у кого нет змеи, да, вот ты понимаешь. А я просто иду на повышение, крыса уже случалась со мной в судьбе, теперь надо идти к змее дальше.
Или там... А потом что будет, крокодил?
Крокодил. Нет, крокодил. Крокодил у меня по утрам в зеркале, ты знаешь. Я с этим как-то справляюсь. Овчарка и кошка Муся у деревенского парня. Ох, какая прелесть. И кошка, и овчарка.
Ну, овчарки вообще очень самые умные считаются, наверное, собаками, да?
Не знаю, у тебя Йорк, ты почему себе овчарку не завел? Зачем тебе Йорк? Ты как-то пошел по-другому.
Нам его подарили.
Ах, вот оно, оказывается. Дорогой подарок, кстати, вынужден тебе заметить.
Но он был просто щенком...
Бракованный.
Нет, щенком, ну, сыном, получается.
Все понятно. Ладно, хорошо, 10:30, новости, потом продолжим. Мы продолжаем, 10:35 в Москве, мы заговорились тут с Филиппом Клейменовым о том, что вместо животных у меня кактусы.
Причем кактусы с именами, как выяснилось.
Один кактус у меня с именем, у него имя Карлос II, Карлоса I мы загубили.
А почему Карлос?
Ну, кактус Карлос, это же хорошо, разве нет?
А, у меня почему-то такая ассоциация возникла, что это вот...
Ну, вот, наркобарон, думаешь?
Да, Латинская Америка, какая-то Мексика, вот эта пустыня, кактусы растут, и тебе оттуда привезли, может быть, его.
Нет, нет, ничего подобного. Я купила его в каком-то магазине ночью в подарок мужу. Ох, так, что мне тут пишет? Одна подруга запускала кошку в новую машину. Вот у Андрея Спарихина такая есть история. А у кого там? У Андрея живет улитка Агата, и он никуда ее не берет.
Ну да, а вот Данди пишет, что у него живет тигр, но планирует съездить в Рим, и в Клизи, и в Болонью.
Что вы же делать? Данди, приводите мне вашего тигра, я думаю, мы с ним подружимся. Мы идем дальше. Что у нас сегодня есть еще для вас? Филипп, тебе понравится, я чувствую. В школах захотели возродить москвоведение. В школьные программы его необходимо вернуть. С таким предложением выступила член комиссии Мосгордумы по образованию Маргарита Русецкая. Этот предмет, по ее словам, был исключен из школьной программы более 10 лет назад, но любовь к теме и направлению живет. Поэтому давайте вернем немедленно. Вернем москвоведение в школу. У нас с тобой, как мы с тобой выяснили, москвоведение в школе
было. Да.
Да, а у тебя?
В третьем классе было,
в третьем классе.
Москвоведение.
Да, было. У меня, мне кажется, тоже в каком-то типа третьем классе, может быть, в четвертом, может быть, во втором, но в какой-то начальной школе, потом этот предмет уже с выходом в среднюю школу закончился.
Не, причем я помню, что все, что я помню о москвоведении, это просто учебник москвоведения.
То, что он был.
Да, что он был, то есть что именно мы изучали там, я не знаю, не помню, не могу сказать.
Вообще ничего не можешь сказать. Потому
да,
что я-то помню, что мы изучали историю самой, собственно, Москвы, ее появление, вот эта вся история про Юрия Долгорукова, про то, как он там звал гостей себе, вот «приди ко мне, друже», в Москов.
Строительство Кремлей,
небось. Строительство Кремлей, да, белокаменный, краснокирпичный, все вот это счастье, которое происходило у нас. А потом изучали вот эти все кольца, например, Бульварное кольцо, Садовое кольцо, МКАД. Я, по-моему, на тот момент очень здорово путала МКАД с Садовым кольцом. В принципе, я и сейчас считаю, что...
Ну, я их тоже путал до того, как получил водительские права, я тоже...
Ах, вот оно как, да?
Да.
Ну, ладно, хорошо.
Москвоведение прошло мимо меня просто, видимо, в третьем классе тогда.
Да, ну, видимо, да. Ну, ничего. В общем, друзья мои, надо бы нам возрождать москвоведение или нет? Насколько это вообще интересная история и нужный предмет? Или это опять какая-то такая печаль для нас очередная, чтобы наших детей заставили учить неизвестно что?
Ну, или, допустим, в каждом городе вот ведение своего города, допустим.
Ну, краеведение, да,
да,
какое-то. В любом случае, в каком-то виде. Там, если это какая-нибудь деревушка, понятно, что ее в целом курсом, наверное, сложно изучать, но можно изучать историю региона, в котором она находится, историю края, еще что-то такое. 123-й полагает, что надо возродить москвоведение в школах уже. Деревенский парень интересуется, где все старые мужики. Я их съела, деревенский парень, мы же это уже обсуждали. Все старые мужики съедены мною и загрызены. Вот. Теперь пока Клеймёнов на замену. Пока еще живой. 170-й. Помню, с большим интересом читал учебник дочери «Правильный предмет». Это хорошо, что вы читали учебник дочери с большим интересом. Наверняка получили какие-то новые знания о Москве. Просто вот ты о чем ты говорил перед эфиром? О том, что это такой предмет, который надо изучать в разном возрасте?
Да, что нужно, как мне кажется, не стоит его делать в начальной школе. То есть он, может быть, имеет смысл вести в старших классах, ну, то есть, или, ну, потому что...
Человек уже что-то понимает.
Потому что когда совсем ребенок, да, то есть он, ну, ему там какие-то рассказы про там какие-то вот те же самые кольца там или о храме Христа Спасителя там или, ну, если касаться москвоведения.
Ну, да.
Или там о, там, не знаю, чистых прудах, ему ни о чем не скажут и просто будут набором букв, которые учителя будут заставлять, по сути, детей это просто зубрить, учить, потому что так они не будут понимать, зачем это нужно. И,
ну, понятно, да.
То есть такое. То есть, а в старших классах, наверное, имеет больше смысл, потому что уже...
Человек уже понимает, где он находится.
Да, что и зачем, и куда, да.
Смотри, любопытная здесь, кстати, такая историческая справка, что впервые в московских школах москвоведение, тогда краеведение, появилось в 20-х годах, и тогда предполагалось, что ученики будут заниматься исследовательской деятельностью, в основном обследованием близлежащих фабрик и заводов. Классно же, да? Представляешь, тебе в курсе школьной программы тебе предлагается пойти на какой-нибудь завод. Какой у нас есть завод в Москве? Нефтеперерабатывающий какой-нибудь?
Не-не-не, есть же вот на фабрику...
Шоколадную?
Шоколадную, да. Которая,
они вот, остались
еще? Красный Октябрь, которая, она же прям... Да, вот
там почти... разве фабрика? Там теперь какие-то же лофтовые пространства и рестораны.
Нет,
на
есть
на Красном Октябре. Есть фабрика?
Есть какая-то, я помню,
честь, да. Бабаевский.
Или Ротфронт какая-то.
Ротфронт есть, Большевик. Но я не знаю, что из этого работает.
Большевик. Потому что я недавно видел где-то, что приглашают, ну, вернее, объявление какое-то, что приглашают вот экскурсионные группы.
Экскурсии на какую-то шоколадную фабрику,
да.
Да, шоколад...
да.
Пожалуй, ну, это любопытно. Московедение — это очень хорошо, говорит 135-й. Считать, читать и писать лучше бы учили. Смит, так этого не учат. Так что-нибудь поинтереснее предлагается. 7373948, о Московедении говорим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, как бы про Московедение. Во-первых, неплохо бы изучать историю тех районов, где каждый живет, ну, так или иначе, в школах там, например, вот я живу в Теплый Стан, вот историю Теплого Стана, какие здесь были деревни, чем они жили, эти сельские местности, вот, а во-вторых, изучать то промышленное развитие, которое было в Москве, к сожалению, которого теперь, к большому сожалению, которого теперь нету.
А вы полагаете, что это большое сожаление? Вот вчера наши слушатели звонили и очень радовались, что больше нет, потому что стал воздух чище.
Вы знаете, для меня это да, потому что Москва всегда был город трудовой и промышленный, такой очень серьезный. А сейчас он превращается, на мой взгляд, непонятно в что.
Туристический.
То есть то, что должен быть там внутри, ну, бульварного даже кольца, распространяется на весь город. Поймите, туризм – это не экономика, по большому счету, для такой страны, как мы.
Для нас, наверное, многие страны очень ловко живут за счет туризма. Правда же? А потом,
ну,
правда,
я помню, недавно было выступление главы Ростуризма,
да,
который сказал, что чуть ли там, ну, по вот их каким-то оценкам экспертным, что если вот развивать туризм, то чуть ли не 10% дохода годового,
бюджет, да?
Да, бюджета, ну, в год 10% можно получать с туризма.
Что, это, мол, достаточно большая
что цифра. Что туризм нужно развивать, да, и не только, ну, в Москве имеется в виду, да, то есть вообще в России. Но в Москве можно, мне кажется, действительно посмотреть, ну, не только же центр Москвы, там, да.
Ну, и фабрику «Большевик», в конце концов, или
потому что в каждом районе есть какие-то, ну, там, свои музеи, и, которые там, или какие-то особые места.
В 8-9 классе была история Санкт-Петербурга, это был самый душный урок, даже душнее обычной истории. Запоминать фамилии архитекторов, кто в какое время что строил, тоска. Запомнилось буквально несколько фактов, рассказывает нам Юрий из Питера. Запомнилось же с другой-то стороны, но, может быть, это можно сделать как-то более интересно, и не запоминая фамилии архитекторов. Я потому что сейчас тоже не вспомню вам архитектора, который собор Василия Блаженного построил. Есть у меня проблемы с этим, если честно. У меня вот есть проблемы и с храмом Христа Спасителя. Я вот не знаю, кто архитектор был. Знаю, что собирали, ну, на него деньги, что на народные пожертвования он был построен, как памятник погибшим в войне отечественной 12-го года. Но не более того. 7373948. А было бы у меня хорошее московедение, я бы все знала это. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Георгий.
Давайте, Георгий. Москва.
Ну, если бы я бы был учителем москвоведения, то, естественно, я должен был быть экскурсоводом, и все мои уроки москвоведения были бы выездные. То есть вот это реально москвоведение. Выводишь людей на реальные красивые московские места, исторические рассказываешь. Это, ну, кстати, это прекрасный урок был. И люди бы знали свой город от и до.
Это любопытно. Хорошее, кстати, предложение. Да, ты знаешь, каким идея, как большим спросом пользуются сейчас всякие экскурсии по Москве, например, там, по домам определенного архитектора какой-нибудь. Да, ты так смотришь на меня с удивлением. Ты что ты? У меня мама постоянно...
То есть это целая индустрия вот эта вот экскурсионная.
Да. Мы с Сашей Капковым, с нашим коллегой, однажды ехали на метро, простите. Вот. Капков тоже ездит на метро, с ним случается. Вышли в районе там... по-моему, на «Динамо». Мы вышли и пошли, и друг другу рассказывали, что мы здесь, значит, видим и знаем. Это было очень интересно, и решили, что нужно даже, может быть, экскурсии уже какие-то собирать и рассказывать людям, что тут кругом у нас находится. Но, естественно, и так ничем этим дело и не закончилось. Но это правда любопытно, и он мне рассказывал о том, на каких экскурсиях он был, что там его водили по Ленинградскому проспекту. Есть такая отдельная экскурсия, Ленинградский проспект от Белорусской до, собственно, «Динамо», вот этот вот беговой район. Там про все эти фабрики, которые там находились, там история этого дома ажурного. Ты, наверное, просто не очень представляешь себе это все дело. Ну, там вот гостиница советская, историческая.
Да, я был там даже, да.
Ресторан «Яр», вот это все. Вот и про все это рассказывали, о том, как там застройка, как менялся облик этого района. Любопытно же, и люди на это все ходят. Мама моя по средам ходит на экскурсии на какие-то тоже, вот она знает каких-то экскурсоводов, которым надо, которым не надо, ее там водят, она потом рассказывает мне, что вот этот архитектор построил вот такой-то вот дом, там проект Сталина подписал, не подписал, сколько раз утверждал. Очень любопытно, очень популярно.
Ну так, да, что? Такая форма была бы интересна, мне кажется, детям, в отличие от просто вот зубрежки учебника там, да, и даже если учебники с картинками сейчас все современные, или, допустим, даже если какие-то вот, ну, онлайн-приложения там, или, ну, потому что так-то гораздо интереснее.
127-й говорит, высотка МИД находится на Садовом кольце, а где остальные высотки? Еще у нас одна высотка на Садовом кольце, гостиница Ленинградская, соответственно, у площади трех вокзалов, МГУ, еще что? Украина гостиница, это у нас получается в начале Кутузовского проспекта. Сколько мы назвали? Я уже 5, потерялась. По-моему. 5. МИД, собственно, вы уже назвали. Еще есть такая на Садовом кольце, которую я тоже сейчас имела
вот
в виду.
Где красная ветка, где чисто...
На Красных воротах.
Красные ворота, да.
Да, вот это какое-то Минсельхозу принадлежит здание, но такое ощущение, что оно какое-то нежилое там. Я никогда не видела, чтобы какая-то движуха была возле него. А еще, соответственно, какая высотка? Две жилые. Одна возле зоопарка жилая высотка, и еще одна на Котельнической набережной. У нас ее тут видно из наших вот тут, окон. Да, все, пожалуйста, мы все назвали. 627-й. Дом на Баррикадной. Да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Котельническая набережная. Кривоколенный
переулок. Да мы только что уже назвали. Спасибо. Не надо повторять. Спасибо. Мы справились. Здравствуйте. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Геннадий, Москва.
Да.
Вы знаете, я считаю, что москвоведение вообще... Вот, ну, для школьников это мертвый урок, вообще не нужен.
Почему?
Во-первых, потому что основная часть жителей города Москвы, получается, там сейчас не коренные жители, да, а приезжие, это первое. Второе. Все...
Ну, школьники как раз уже могут быть даже вполне себе коренными, они же родились-то уже в Москве, все.
Слушайте, ну вот людям, вот серьезно, да, сейчас при нынешней обстановке, вот у меня, допустим, у меня племянник сейчас учится в 9 классе, человек собирается просто тупо уехать за границу, да, просто... То, что он видит здесь, ну, не потому,
бедняжечек,
что там...
как мне его жалко. Ну, значит, уедет за границу, пускай учит там регионы видения какое-нибудь, краеведение свои за границей, куда уедет. При чем здесь ваш племянник?
Не, ну, даже дети, мне кажется, приезжих, как бы, они, ну, вполне могут спокойно учить москвоведение. То есть здесь нет смысла в том, что...
Это должно быть только для москвичей, да?
Да, то есть ты в школе, ну, живешь-то ты в Москве, соответственно, ну, знай, где ты живешь, вот, приобщайся к культуре.
Пожалуйста, вот Юрий из Питера. В жизни мне не очень пригодилось знание того, что Петербург 5 раз менял свое название. Да если честно, мне половина школьных знаний, а так я бы даже сказала, может, 90%, вообще никак в жизни не пригодилось. Таблица Менделеева мне хоть раз в жизни могла пригодиться? При каких, спрашивается, обстоятельствах?
Ну, только когда ты майонез покупаешь, вот тот
так самый. Там, знаешь, какой-то вот этот состав-то элементов непрописанный, так что сомнительная, в общем, история. А эти ваши логарифмы, где они могли мне пригодиться? Еще проценты хоть как-то я могу.
Геометрия вот эта вся, алгебра вот эта вот.
площадь высчитывать несколько, кто знаешь,
косинусы,
кто сказал?
И синусы, как
да, вы, да, да, как что вот, а вот да. Нужно будет тебе посчитать, сколько купить обоев в комнату, и тебе тут школьные знания тебя и спасут.
Почему я же каждую неделю покупаю обои в комнату.
Это во-первых, а во-вторых, если кто-то покупает обои для того, чтобы их там поклеить, то, наверное, есть специально обученные люди для этого.
Конечно.
Разве нет? Правильно, там в магазине консультанты или те люди, которые, собственно, делают вам этот несчастный ремонт. Тоже мне буду я вот сама высчитывать вот эту всю историю. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения. Можно к вашему коллеге обратиться?
Нужно.
Вот он что-то говорит, логарифмы, там что-то. Он так, в общем-то, по основной как бы специальности звукорежиссер у вас, насколько я знаю.
Да что вы говорите? Он по основной специальности мой коллега, ведущий новостей, если что. Так что нет, совсем нет, все не так. Почему-то несчастный ремонт, очень даже счастливый. Ух ты, боже мой. Геометрия хороша для общего мышления, полагает Наталья. Тут я думаю, что у меня с общим мышлением не так. А это потому, что геометрия прошла мимо меня.
Но общее мышление, кстати, именно вот в части геометрии, говорят, что лучше сначала сдать на права, ну, то есть даже не в школе геометрию изучать, а вот после того, как начинаешь ездить на машине, ты начинаешь по-другому воспринимать окружающую реальность, и, ну, что в плане именно геометрии там и размеров, и вот таким образом мышление лучше как-то можно разработать.
А, заезд в гараж, параллельная парковка. Да. Понятно. Алгебра развивает логическое мышление, полагает Юрий из Питера. Да зачем? Мы, знаете, логика, наука греческая, татарам без надобности. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, по поводу школы, мне кажется, что это вообще концлагерь, потому что люди, получившиеся 11-10 класс, квадратный корень 4 извлечь не могут. Не помню, что такое логарифмы. Ну, отсидка такая. Хорошо, если попадешь в класс с нормальными, а если с дебилами. Это социализация такая, вот.
Скорее всего, попадете, причем во второй класс, естественно.
Не, ну, с другой стороны, есть же в школах ведь разделение, и есть и вот гуманитарные классы, где там, по-моему, с 5 класса начинается именно вот больший уклон там в литературу, иностранные языки и там филологию, а есть сугубо технические, где как раз-таки вот геометрия, алгебра, физика,
химия.
Да,
и сейчас есть уже третье направление как раз, вот есть технические там алгебра, геометрия, а есть еще естественные науки, там вот будет химия, биология, а третье, соответственно, гуманитарный. У меня был гуманитарный. Я приезжий, но меня в Москву никто не звал. Знать место, куда приехал, нужно и интересно, полагает 170-й. 7373948, смотри, к московедине как идет хорошо. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, третий раз, Николай.
Ой, да, Николай.
Вы вспомните, пожалуйста, что говорил ваш незабвенный Сергей Леонидович Доренко по поводу тех людей, кто называет себя гуманитариями. Он очень хорошо сказал, и, в общем-то, это на века.
Я не помню, что он по этому поводу сказал, если честно. И вообще, знаете, за 10 лет нашей работы с Сергеем я столько всего от него слышала, что вспомнить все, что я от него слышала, как бы довольно затруднительно. Из-за математики дети не хотят учиться, говорит 913-й. Ненавидела математику. Ненавижу математику вообще. Я даже скидку в магазине посчитать не могу. Ее должны мне написать на бумажке. Скорее всего, обманут, но ничего. Ничего такого. Нет такой специальности ведущей новостей, пишет нам 665-й. Да вы серьезно? Расскажите мне, какая есть специальность. Класс. Потрясающие люди. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, и говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Деревенский парень нам пересылает
какую-то фотографию с МЧС какими-то.
Да, из Телеграм-канала База. Деревенский парень, вы не волнуйтесь, наши новостники подписаны на Телеграм-канал База. С ними все хорошо. Арифметика штука полезная, а логарифмы с котангенсами – это уже перебор, полагает Герман. Я, в общем, тоже с ним согласна. А? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вот, Евгений, насчет москвоведения. Я уверен, вот если вы спросите окружающих вас, они не знают, где была первая ВДНХ в Москве.
Я тоже не знаю.
И где? Вот вы почитаете. Почитайте Булгакова рассказы. У него там есть.
Я читала Булгакова рассказы. За кого вы меня принимаете, черт возьми?
Это утро загадок просто.
Утро загадок, да. Где была первая ВДНХ в Москве? И какие конкретно рассказы Булгакова вы имеете в виду, в конце-то концов? И, может быть, все-таки очерки, а не рассказы. У меня есть отдельная такая история. Добавить школьникам москвоведение, латынь, риторику, астрологию, а вы их ДУС там не пробовали, пишет нам 884-й, да, что-то в этом есть. Но латынь, кстати, у меня была в школе, и риторика тоже была. Астрологии не было, была астрономия,
у нас астрономия физики. Была, да.
Помнишь, астрономия
у нас, причем, была. Причем был отдельный кабинет, я помню, то есть не просто мы сидели в кабинете физики, а в кабинете физики вот была вот эта, как это называется, лаборантская.
Да.
И где там было прям звездное небо, и нам учитель все рассказывал, показывал, определенным образом, ну, зажигал в прямом смысле слова звезды на вот этом небосводе и показывал, рассказывал, сюда был полный курс астрономии, я помню, да.
И что, как тебе это в жизни пригодилось?
Не пригодилось, но это просто было увлекательно
по самой
манере подачи, потому что было очень интересно и, ну, что называется, наглядно, да, то есть ты не просто учебник сидишь, зубришь и пытаешься это запомнить, выучить и как-то и пытаться потом с этими знаниями решить контрольную. А в случае с астрономией ты действительно как-то все это смотришь, видишь, наблюдаешь.
Ну вот тоже любопытно, смотри. С одной стороны, мы сейчас такие топим с тобой за москвоведение, а с другой стороны, где была первая выставка достижений народного хозяйства, не знаем. Какая-то тут такая, знаешь ли, неловкость получается. Некоторый когнитивный диссонанс я наблюдаю в этой ситуации. Вот логарифм, мне тут рассказывают про логарифм, это как площадь, производная, это деление, не забывайте, у Данди это... Бесконечно полезная сейчас информация, просто невыносимо полезная. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Евгения, доброе утро.
Доброе.
ВДНХ, такая временная, наверное, была в парке Горького.
Спасибо.
Если не изменяет память, в 1928 году. А храм Василия Блаженного построен великим Константином Тоном, автором Большого Кремлевского дворца.
Да, точно.
Вот, постник Барма строил... храм Василия Блаженного. Я не хвалюсь знаниями, нет. Просто я хочу сказать, что мне 62 года, а я это знаю, мне это интересно.
Это очень классно.
Я всю жизнь пронесла эти знания. Поэтому у вас вот тема передачи сегодня какая-то вредная. Получается, что жить вообще неинтересно. Получается, ничего в жизни знать не надо. Вы сами не знаете, ребенок не знает, что может ему пригодиться в жизни. А нужно быть развитым человеком. Все знания в жизни пригодятся. Это я вам точно говорю.
Ждем, когда мне пригодится таблица Менделеева. Я уже 29 лет жду, когда же она мне пригодится. Но когда-нибудь это наверняка случится со мной, правда же?
Нет, но все знания, они тоже бывают разные, потому что поэтому как раз-таки и существуют...
Различные профессии.
Уклоны там, да, и уже в школе может ребенок или там его родители понять, к чему ребенок более способен, там, да, вот к каким-то гуманитарным направлениям, либо к техническим. То есть здесь...
Тогда у него будет одностороннее слишком образование, с одной стороны. Просто, понимаешь, весь курс школьной программы, который касается гуманитарных наук, я, мне кажется, преподавать его могу. Потому что, действительно, у меня очень все неплохо с этим сложилось. Более того, там, история с русским языком стала моей профессией. А вот математика как-то прошла мимо.
Нет,
ты нам о чем говорит?
Просто у меня вот, например, есть...
Ну, хотя бы что-то, знаешь, слово логарифм, я хотя бы ударение знаю, как куда ставится в этом слове. А так ведь могла бы и не знать, если бы не было в школьной программе.
Но, с другой стороны, человеку уже никто не запрещает там несколько профессий освоить. То есть, допустим, он может получить одно, потом другое. Потому что, например, у меня вот есть подруга, она получила гуманитарное образование.
Потом техническое.
Как раз-таки вот учитель русского языка и литературы. А потом решила стать врачом. И отучилась еще 8 лет, и она сейчас в клинике работает врачом.
Какие у нее классные профессии. Врач и учитель, самое главное.
Да.
Москвоведения нет, и астрономии нет, а алгебра есть. Я бы заменил. 524-й полагает, что можно это все заменить. Так, вот логарифм, я тут согласен, что имеется в виду о логарифме. Не очень понятно. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, Аля.
Доброе утро.
Доброе.
Я хочу сказать о том, что я считаю москвоведение, это очень хорошая идея, включить его в школьную программу, вообще краеведение во всех школах страны. И, конечно, очень важно, каким образом это все будет проходить. И один из ваших слушателей уже писал о том, что нужно это делать все в полях, на экскурсиях. И как-то мы наткнулись с мужем на очень интересный блог, ведут историки, они ходят по подземельям, по коллекторам. Мне кажется, и они рассказывают о том, какая Москва была, где какие реки. И это безумно интересно, о том, как это рассказано. А вообще, по поводу школьной программы, когда учили в школе, мне казалось, что это все лишнее, сложное, но сейчас я понимаю, что мне многих знаний не хватает, и что, например, в физике, в биологии нужно было этому больше уделить внимание. Вот.
Спасибо, спасибо. Мы вынуждены вас прерывать, потому что мы уже заканчиваем. Многих знаний не хватает в школе. Вот как?
Ну, по-разному бывает, по-разному, когда хватает или...
Или не хватает.
Или не хватает, да. Логично.
Философская. Вот вообще не поспоришь. С вероятностью в 50%. Это был Филипп Клейменов сегодня в «Утренно говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Мы услышимся с вами через неделю. Пока.